Глава 21. Предоставив ему выбор ресторана, я по дороге купил газету. Когда мы заказали обед, я развернул ее, прислонил к бутылке Сен-Гальмье и углубился в чтение. Ели мы молча. Время от времени я чувствовал на себе взгляд Стрикленда, но сам не поднимал глаз. Мне хотелось во что бы то ни стало вызвать его на разговор. «Есть что-нибудь интересное в газете?» — спросил он под самый конец нашего молчаливого обеда. В его тоне мне послышалось легкое раздражение. «Я люблю читать фельетоны о театре», — отвечал я, складывая газету. «Я с удовольствием пообедал», — заметил он. «А не выпить нам здесь же кофе? Можно. Мы взяли по сигаре». Я курил молча, но заметил, что в глазах его мелькал смех, когда он взглядывал на меня. Я терпеливо ждал. «Что вы делали все эти годы?» — спросил он наконец. «Что мог я рассказать о себе?» Это была бы летопись тяжелого труда и малых дерзаний, попыток то в одном, то в другом направлении, постепенного познания книг и людей. Я со своей стороны остерегался расспрашивать Стрикленда о его делах и жизни, не выказывая ни малейшего интереса к его особе, и под конец был вознагражден. Он заговорил первый. Но начисто лишенный дара красноречия, лишь отдельными вехами отметил пройденный путь, и мне пришлось заполнять пробелы с помощью собственного воображения. Это были танталовы муки. Слушать, как скупыми намеками, — говорит о себе человек, так сильно меня интересовавший. Точно я читал неразборчивую, стертую рукопись. В общем, мне стало ясно, что жизнь его была непрестанной борьбой с разнообразнейшими трудностями. Но понял я и то, что многое, предельно страшное для большинства людей, его нисколько не страшило. Стрикленда резко отличал от его соплеменников полное пренебрежение к комфорту. Он с полнейшим равнодушием жил в убогой комнатке, у него не было потребности окружать себя красивыми вещами. Я убежден, что он даже не замечал, до какой степени грязны у него обои. Он не нуждался в креслах и предпочитал сидеть на кухонной табуретке. Он ел с жадностью, но что есть ему было безразлично, пища была для него только средством заглушить сосущие чувства голода. А когда ее не находилось, ну что ж, он голодал. Я узнал, что в течение полугода его ежедневный рацион состоял из ломтя хлеба и бутылки молока. Чувственный по природе, он оставался равнодушен ко всему, что возбуждает чувственность, нужда его не тяготила, и он, как это ни поразительно, всецело жил жизнью духа. Когда подошла к концу скромная сумма, которую Стриклин привез из Лондона, он не впал в отчаяние. Картины его не продавались, да он, по-моему, особенно и не старался продать их и предпочел пуститься на поиски какого-нибудь заработка. С мрачным юмором рассказывал он о временах, когда ему в качестве гида приходилось знакомить любопытных лондонцев с ночной жизнью Парижа. Это занятие более или менее соответствовало его сардоническому нраву, и он каким-то образом умудрился досконально изучить самые пропащие кварталы Парижа. Много часов подряд шагал он по бульвару Мадлен, выискивая англичан, желательно подвыпивших и охочих до запрещенных законом зрелищ. Иной раз Стрикленду удавалось заработать кругленькую сумму, но под конец он так обносился, что его лохмотья отпугивали туристов, и мало у кого хватало мужества довериться гиду-оборванцу. Затем ему снова посчастливилось. Он достал работу, переводил рекламы патентованных лекарств, которые посылались в Англию, однажды во время забастовки работал маляром. Однако он не забросил своего искусства, только перестал посещать студии и работал в одиночку. Деньги на холст и краски у него всегда находились, а больше ему ничего не было нужно. Насколько я понял, работал он очень трудно, и, не желая ни от кого принимать помощи, тратил уйму времени на разрешение технических проблем, разработанных еще предшествующими поколениями. Он стремился к чему-то, к чему именно я не знал, да навряд ли знал он сам, и опять еще яснее почувствовал, что передо мною одержимый. Право же, он производил впечатление человека не совсем нормального. Мне даже почудилось, что он не хочет показать мне свои картины, потому что они ему самому не интересны. Он жил в мечте, и реальность для него цены не имела. Должно быть, работая во всю силу, могучую силу, он забывал обо всем на свете, кроме стремления воссоздать то, что стояло перед его внутренним взором, а затем, покончив даже не с картиной. Мне почему-то казалось, что он редко завершал работу, но сожигавший его страстью утрачивал к ней всякий интерес. Никогда не был он удовлетворен тем, что сделал. Вышедший из-под его кисти всегда казался ему бледным и незначительным в сравнении с тем, что денно и ночно виделось его духовному взору. — Почему вы не выставляете своих картин? — спросил я. — Неужто вам не хочется узнать, что думают о них люди? — Я не любопытен. Необъяснимое презрение вложило в эти слова. — Разве вы не мечтаете о славе? Вряд ли хоть один художник остался к ней равнодушен. Ребячество! Как можно заботиться о мнении толпы, если в грош не ставишь мнение одного человека? Я рассмеялся. Не все способны так рассуждать. Кто делает славу? Критики, писатели, биржевые маклеры, женщины? А должно быть приятно осознавать, что люди, которых ты в глаза не видел, волнуются и трепещут, глядя на создание твоих рук. Власть, кто ее не любит? А есть ли власть прельстительнее той, что заставляет сердца людей биться в страхе или сострадании? Мелодрама. Но ведь и вам не все равно, пишете вы хорошо или плохо. Все равно. Мне важно только писать то, что я вижу. А я, например, сомневаюсь, мог ли бы я работать на необитаемом острове, в уверенности, что никто, кроме меня, не увидит того, что я сделал. Стриклин долго молчал, но в глазах его светился странный огонек, словно они видели нечто, преисполнявшее восторгом его душу. «Я иногда вижу остров, затерянный в бескрайнем морском просторе. Там я мог мирно жить в укромной долине среди неведомых мне деревьев, и там, мне думается, я бы нашел все, что ищу». Он говорил не совсем так. Прилагательный подменял жестами и запинался. Я своими словами передал то, что он мне, как мне казалось, хотел выразить. Оглядываясь за эти последние годы, вы полагаете, что игра стоила свеч? Он взглянул на меня, не понимая, что я имею в виду. Я пояснил. Вы оставили уютный дом и жизнь такую, какую принято считать счастливой. Вы были состоятельным человеком, а здесь, в Париже, вам пришлось очень круто. Если бы жизнь можно было повернуть вспять, сделали бы вы то же самое, конечно. А знаете, что вы даже не спросили меня о своей жене и детях? Неужели вы никогда о них не думаете? Нет. Честное слово, я бы предпочел, чтобы отвечали мне не так односложно. Но иногда ведь вы чувствуете угрызение совести за горе, которое причинили им. Стриклин широко улыбнулся и покачал головой. Мне кажется, что временами... Вы все же должны вспоминать о прошлом. Не о том, что было 7 или 8 лет назад, а о далеком прошлом, когда вы впервые встретились с вашей женой, полюбили ее, женились. Неужто вы не вспоминаете радость, с которой вы впервые заключили ее в объятия? Я не думаю о прошлом. Значение имеет только вечное и сегодня. С минуту я раздумывал. Ответ был темен, и все же мне показалось, что я смутно прозреваю его смысл. — Вы счастливы? — спросил я. — Да. Я молчал и задумчиво смотрел на него. Он выдержал мой взгляд, но потом сардонический огонек зажегся у него в глазах. — Плохо мое дело. Вы, кажется, осуждаете меня? — Ерунда, — отрезал я. — Нельзя осуждать боа-констриктора. Напротив, его психика, несомненно, возбуждает интерес. — Значит, вы интересуетесь мною чисто профессионально? — Да, чисто профессионально. — Что ж, вам и нельзя меня осуждать. Сами не бог весть что. — Может быть, потому-то вы и чувствуете себя со мной непринужденно, — отпарировал я. Он сухо улыбнулся, но ничего не сказал. Жаль, что я не умею описать его улыбку. Ее нельзя было назвать приятной, но она озарила его лицо. Придала ему иное выражение, не хмурое, как обычно, а лукаво-злорадное. Это была неторопливая улыбка, начинавшаяся, а может быть и кончавшаяся, в уголках глаз, очень чувственная, не жестокая, но и недобрая, а какая-то нечеловеческая, словно то ухмылялся сатир. Эта улыбка и заставила меня спросить, «И вы ни разу не были влюблены здесь, в Париже?» «У меня не было времени на такую чепуху. Жизнь — короткая штука, и на искусство, и на любовь ее не хватит». «Вы не похожи на анахорета. Все это мне противно». «Плохо придуман человек. Почему вы смеетесь надо мной? Потому что я вам не верю. В таком случае вы осел». Я молчал, испытующе глядя на него. — Какой вам смысл меня дурачить? — сказал я наконец. — Не понимаю. Я улыбнулся. — Сейчас объясню. Вот вы месяцами ни о чем таком не думаете и убеждаете себя, что с этим покончено раз и навсегда. Вы наслаждаетесь свободой и уверены, что теперь ваша душа принадлежит только вам. Вам кажется, что вы головой касаетесь звезд. А затем вы вдруг чувствуете, что больше вам не выдержать такой жизни, и замечаете, что ноги ваши все время топтались в грязи, и вас уже тянет вывалиться в ней. Вы встречаете женщину, вульгарную, низкопробную, полуживотное, в которой воплощен весь ужас пола, и бросаетесь на нее, как дикий зверь. Вы упиваетесь ею, покуда ярость не ослепит вас. Он смотрел на меня, и ни один мускул не дрогнул в его лице. Я не опускал глаз под его взглядом и говорил очень медленно. — И вот еще что. Как это ни странно, но когда все пройдет, вы вдруг чувствуете себя необычайно чистым, имматериальным, вы как бы бестелесный дух. И, кажется, вот-вот коснетесь красоты, словно красота осязаема. Вам чудится, что вы слились с ветерком, с деревьями, на которых набухли почки, с радужными водами реки, вы как бог, а можете вы объяснить, почему? Он не сводил с меня глаз, покуда я не кончил, и тогда отвернулся. Странное выражение застыло на его лице. Такое лицо, — подумалось мне, — должно быть у человека, умершего под пытками. Стрикленд молчал, и я понял, что наша беседа окончена. Глава 22. Обосновавшись в Париже, я начал писать пьесу. Жизнь я вел очень размеренную, по утрам работал, а днем бродил в Люксембургском саду или шатался по улице. Долгие часы я проводил в Лувре, приветливейшей из всех галерей на свете, и всегда влекущей к раздумью, или же торчал у букинистов на набережных, перелистывая старые книги, который не думал покупать. Я прочитывал страничку то тут, то там, затем шел дальше и таким образом просмотрел множество книг, с которыми мне и не хотелось знакомиться подробнее. По вечерам я навещал друзей. Частенько сходил к Струве и случалось делил с ними их скромный ужин. Дирк Струве похвалялся своим искусством приготовлять итальянские блюда. И надо сознаться, что его спагетти значительно превосходили его картины. Поистине, то было королевское пиршество, когда он в огромной миске вносил макароны, щедро пропитанные томатом, и мы ели их с чудесным домашним хлебом, запивая красным вином. Я ближе узнал Бланш Струве, и, может быть, потому что я англичанин, а она редко встречалась со своими соотечественниками, и, видимо, всегда радовал мой приход. Она была приветлива, проста в обращении, хотя по большей части молчалива, и, не знаю почему, мне казалось, что на сердце у нее какая-то тайна. Впрочем, может быть, это была всего лишь врожденная сдержанность, подчеркнутая болтливой откровенностью мужа. Дирк ни о чем не умел молчать. Самые интимные вопросы он обсуждал без малейшего стеснения. Жена его конфузилась, но только раз я заметил, что она вышла из себя, когда он пожелал во что бы то ни стало сообщить мне, что принял слабительное, и пустился в длинный, весьма натуралистический рассказ. Абсолютная серьезность, с которой он повествовал о своей беде, заставила меня покатываться со смеху, а миссис Струве окончательно смешалась. — Не понимаю, что за охота строить из себя дурачка? — воскликнула она. Когда он увидел, что она сердится, его круглые глаза стали еще круглее, а брови взметнулись. — Душенька моя, ты недовольна. Никогда больше не стану принимать слабительного. Это из-за разлития желчи, сидячий образ жизни, надо больше двигаться. Подумать только, что 3 дня у меня не было. — Ради бога, придержи свой язык! — перебила она мужа со слезами досады на глазах. Лицо его вытянулось, губы надулись, как у наказанного ребенка. Он бросил на меня умоляющий взгляд, взывая о помощи, но я, не в силах совладать с собой, корчился от смеха. Однажды мы зашли к торговцу картинами, в лавке которого, по словам Струве, находились 2 или 3 вещи Стрикленда, но хозяин сообщил нам, что Стрикленд на днях забрал их, почему, неизвестно. По правде сказать, я не очень-то огорчаюсь. Я взял их только из уважения к мсье Струве и, конечно, пообещал продать, если удастся, хотя, ей-богу, — он пожал плечами, — я, конечно, стараюсь поддерживать молодых художников, но тут, право же, мсье Струве, вы сами знаете, талант не на грош. Даю вам честное слово. Нет в наши дни более даровитого художника. Помяните мое слово, вы упускаете выгодное дело. Придет время, когда эти картины будут стоить дороже всех, что имеются у вас в лавке. Вспомните Моне, которому не удавалось сбыть свои вещи за 100 франков, а сколько они стоят теперь? Правильно, но 10 художников не хуже Моне не могут сбыть свои картины, которые теперь ничего не стоят. Что тут можно знать? Разве успех дается по заслугам? Здор! К тому же надо еще доказать, что этот ваш приятель достоин успеха. Кроме вас, мосье Струве, никто этого не считает. — А как вы в таком случае определяете, кто его достоин? — спросил Дирк красный от гнева. — Только одним способом. По успеху. — Филистер! — крикнул Дирк. — А вы вспомните великих художников прошлого. Рафаэля, Микеланджело, Энгра, Делакруа. Все они имели успех. — Пойдем. — обратился ко мне Струве. — Или я убью этого человека? Глава 23. Я встречал Стрикленда довольно часто и время от времени даже играл с ним в шахматы. Он был человек очень неровного характера. То молча сидел в углу, рассеянный и никого не замечающий, то вдруг, придя в хорошее расположение духа, начинал говорить, как всегда, отрывисто и косноязычно. Я ни разу не слышал от него ничего особенно умного, но его жестокий сарказм порой был занимателен. И говорил Стриклин только то, что думал. Ему ничего не стоило больно уязвить человека, и когда на него обижались, он только веселился. Дирку Струве, например, он наносил обиды столь горькие, что тот убегал, клянясь больше никогда не встречаться с ним. Но могучая натура Стрикленда неодолимо влекла к себе толстяка-голландца, и он возвращался, виляя хвостом, точно провинившийся пес, хотя отлично знал, что его снова встретят пинком, которого он так боялся. Не знаю, почему Стрикленд охотно водился со мной. Отношения у нас сложились своеобразные. Однажды он попросил меня дать ему взаймы 50 франков, и не подумаю, — отвечал я, — почему? А с какой радостью я стану сужать вас деньгами? Мне сейчас очень туго приходится. Не интересуюсь. Не интересуйтесь, если я сдохну с голоду? Мне-то что до этого? В свою очередь спросил я. Минуту-другую он смотрел на меня, теребя свою косматую бороду. Я улыбался. Что вас смешит, хотел бы я знать. Глаза его гневно блеснули. Неужели вы так наивны? Ведь вы никаких обязательств не признаете, следовательно, и вам никто ничем не обязан. А каково вам будет, если я сейчас пойду и повешусь, потому что мне нечем заплатить за комнату, и меня выгоняют на улицу? Мне наплевать, что с вами будет. Он фыркнул. Хвастовство. Сделай я это, и вас совесть загрызет. Попробуйте, тогда увидим, — отвечал я. Улыбка промелькнула у него в глазах. И он молча допил свой абсент. «Не сыграть нам в шахматы?» — предложил я. «Пожалуй». Когда мы расставили фигуры, он с довольным видом оглядел доску. «Отрадно видеть, что твои солдаты готовы к бою». «Вы вправду вообразили, что я дам вам денег?» — спросил я. «А почему бы вам и не дать? Вы меня удивляете и разочаровываете. Чем?» «Оказывается, в глубине души вы сентиментальны. Я бы предпочел, чтобы вы не взывали так наивно к моим чувствам». «Я презирал бы вас, если бы вы растрогались», — отвечал он. «Так-то лучше», — рассмеялся я. Мы сделали первые ходы и оба углубились в игру. А когда кончили, я сказал: «Вот что я вам предлагаю. Если у вас дела так плохи, покажите мне ваши картины. Возможно, какая-нибудь из них мне понравится, и я ее куплю. Идите к черту». Он встал уже, шагнул было к двери. Я его остановил ехидным замечанием: «Вы забыли заплатить за абсент». Он обругал меня, швырнул на стол монету и ушел. После этого я несколько дней его не видел. Но однажды вечером, пока я сидел в кафе и читал газету, он вошел и уселся рядом со мной. «Как видно, вы все же не повесились», — заметил я. «Нет, я получил заказ. За 200 франков пишу портрет старого жестянщика». «Как-то вам удалось?» «Меня рекомендовала булочница, у которой я покупаю хлеб. Он ей сказал, что ищет, кто бы мог написать его портрет. Пришлось дать ей 20 франков за комиссию». «А каков он с собой?» «Великолепен. Красная рожа, жирная, как баранья нога, и на правой щеке громадная волосатая бородавка». Эта картина ранее принадлежала богатому фабриканту в Лилле, бежавшему при приближении немцев. Теперь она находится в Национальной галерее в Стокгольме. Шведы мастерали и рыбу в мутной воде. Примечание автора. Стриклин был в отличном расположении духа. И когда к нам подсел Дирк Струве, со свирепым добродушием обрушился на беднягу. С ловкостью, которую я даже не предполагал в нем, он отыскивал наиболее уязвимые места злополучного голландца. На сей раз Стриклин донимал его не рапирой сарказма, но дубиной брани. Это была атака настолько неспровоцированная, что Струве, застигнутый врасплох, оказался совершенно беззащитным и походил на вспугнутую овцу, бессмысленно тыкающуюся из стороны в сторону. Он был так поражен и озадачен, что в конце концов слезы потекли у него из глаз. Но самое печальное, что любой свидетель этой безобразной сцены при всей ненависти к Стрикленду не мог бы удержаться от смеха. Дирк Струве принадлежал к тем несчастным, чьи самые глубокие чувства поневоле смешат вас. И все же приятнейшее мое воспоминание о той парижской зиме — Дирк Струве. Его скромный домашний очаг был проникнут очарованием. Вид этой уютной четы радовал душу, а наивная любовь Дирка к жене так осветилась заботливой нежностью. Бестолковая искренность его страсти невольно вызывала симпатию. Я понимал, какие чувства она должна была питать к нему, и радовался, видя ее теплую привязанность. «Если у нее есть чувство юмора, — думал я, — она забавляется его преклонением, тем, что он вознес ее так высоко. Но ведь и смеясь, она не может не быть польщена и растрогана. Дирка однолюб, и даже когда она постареет, утратит приятную округлость линии и миловидность. Для него она все равно будет самой молодой и прекрасной на свете». Образ жизни этой четы отличался успокоительной размеренностью. Кроме мастерской, в их квартире была только спальня и крохотная кухонька. Миссис Струве собственноручно делала всю домашнюю работу. Покуда Дирк писал плохие картины, она ходила на рынок, стряпала, шила, словом, хлопотала, как муравей, а вечером снова с шитьем в руках сидела в мастерской и слушала, как Дирк играет на рояле, хотя он любил серьезную музыку, вероятно, недоступную ее пониманию. Он играл со вкусом, но вкладывал в игру слишком много чувства, в игре звучала вся его честная, сентиментальная, любвеобильная душа. Их жизнь была своего рода идиллией. Комичность, печать которой ложилась решительно на все вокруг Дирка Струве, вносила в нее своеобразную нотку, некий диссонанс, делавший ее, однако, более современной и человечной. Подобно грубой шутке, вкрапленной в серьезную сцену, она только еще горше делала печаль и горечь, неизбежно заложенную в красоте. Глава 24. Незадолго до Рождества Дирк Струве пришел просить меня встретить праздник вместе с ними. Сочельник неизменно вызывал в нем прилив сентиментальности, и он жаждал провести его среди друзей и со всеми подобающими церемониями. Оба мы не видели Стрикленда уже около месяца. Я, потому что занимался друзьями, приехавшими на некоторое время в Париж, а Струве, потому что разобиделся сильнее, чем обычно, и дал себе, наконец, слово никогда больше не искать его общества. Стрикленд — ужасный человек, и он отныне знать его не желает. Однако наступающие праздники вновь преисполнили его добрых чувств, и он содрогнулся при мысли, что Стрикленд проведет Рождество в полном одиночестве. Приписывая ему свои чувства, он не мог вынести, чтобы в день, когда друзья собираются за праздничным столом, бедняга пребывал наедине со своими мрачными мыслями. Дирк устроил елку в своей мастерской, и я подозревал, что самые неподходящие подарки для каждого из нас уже висят на ее разукрашенных ветвях. В глубине души он все-таки боялся встречи со Стриклендом, сознавая, что унизительно так легко прощать жестокую обиду, и потому непременно хотел, чтобы я был свидетелем сцены примирения. Мы вместе отправились на авеню Клиши, но Стрикленда в кафе не оказалось. Сидеть на улице было холодно, и мы облюбовали себе кожаный диван в зале, не устрашившись духоты и воздуха сизого от сигарного дыма. Стрикленд не появлялся. Но вскоре мы заметили художника-француза, с которым он иногда играл в шахматы. Я его окликнул, и он подсел к нашему столику. Струве спросил, давно ли он не видел Стрикленда. — Стрикленд болен, — отвечал художник. — Разве вы не знали? — И серьезно? — Очень, насколько мне известно. Струве побелел. — Почему он мне не написал? Какой я дурак, что поссорился с ним. Надо сейчас же к нему пойти, за ним, вероятно, и присмотреть-то некому. Где он живет? — Понятия не имею, — отвечал француз. Оказалось, что никто из нас не знает, как найти Стрикленда. Дирк был в отчаянии. — Он может умереть. И ни одна живая душа об этом не узнает. Ужас! Даже подумать страшно. Мы обязаны немедленно разыскать его. Я пытался втолковать Струве, что наугад гоняться за человеком по Парижу бессмыслица. Сначала надо составить план действий. Отлично! А он, может быть, лежит при смерти, и когда мы его разыщем, будет уже поздно. Да замолчи ты! Дай подумать! Прикрикнул я на него. Мне был известен только один адрес. Отель де Бельш. Но Стрикленд давно оттуда выехал, и вряд ли там даже помнят его. А если еще принять во внимание его навязчивую идею скрывать свое место жительства, то не остается уже почти никакой надежды, что он сообщил портье свой адрес. Вдобавок, это было 5 с лишком лет назад. Но наверняка он жил где-то поблизости, раз продолжал ходить в то же кафе, что и в бытность свою постояльцем отель де Бельш. И вдруг я вспомнил, что заказ на портрет достался ему через буршницу, у которой он покупал хлеб. Вот у кого мы узнаем, возможно, где он живет. Я спросил адресную книгу и стал выискивать булочные. Неподалеку отсюда их было 5. Нам оставалось только все их обойти. Струве неохотно последовал за мной. У него был свой собственный план — заходить во все дома по улице, расходящиеся от авеню Клиши, и расспрашивать, не здесь ли проживает Стрикленд. Моя несложная схема вполне себя оправдала. Уже во второй булочной женщина за прилавком сказала, что знает Стрикленда. Она только не была уверена, в каком из 3 домов напротив он живет, но удача нам сопутствовала. И первая же спрошенная нами консьержка сообщила, что комната Стрикленда находится на самом верху. — Он, кажется, нездоров, — начал Дирк. — Все может быть, — равнодушно отвечала консьержка. — В самом деле, я уже несколько дней его не видел. Струве помчался по лестнице впереди меня, а когда и я, наконец, взобрался наверх, Он уже разговаривал с каким-то рабочим в одной жилетке, открывшим на его стук. Рабочий велел нам стучать в соседнюю дверь. Тамошний жилец и вправду, кажется, художник, но он не попадался ему на глаза уже целую неделю. Струве согнул было палец, чтобы постучать, но вдруг с отчаянным лицом обернулся ко мне. — А что, если он умер? — Кто-кто, а Стриклин жив. Я постучал. Ответа не было. Я нажал ручку, дверь оказалась не запертой, и мы вошли. Я впереди, Струве за мной. В комнате было темно. Я с трудом разглядел, что это мансарда под стеклянной крышей. Слабый свет с потолка лишь чуть-чуть рассеивал темноту. — Стрикленд! — позвал я. Ответа не было. Это уже и мне показалось странным. А Струве, стоявший позади меня, дрожал, как в лихорадке. Я не решался зажечь свет. В углу я смутно различил кровать, и мне стало жутко. А вдруг при свете мы увидим на ней мертвое тело? Что у вас, спичек, что ли, нет, дурачье? Я вздрогнул, услышав из темноты жесткий голос Стрикленда. — Господи, боже ты мой! — закричал Струве. — Я уж думал, вы умерли. Я зажег спичку и, оглянувшись в поисках свечи, успел увидеть тесное помещение, одновременно служившее жильем и мастерской. Тут только и было, что кровать, холсты на подрамниках, повернутые лицом к стене, мольберт, стол и стул. Ни ковра на полу, ни камина. На столе, заваленном красками, шпателями и всевозможным мусором, нашелся огарок свечи. Я зажег его. Стриклин лежал в неудобной позе, потому что кровать для него была коротка, навалив на себя всю имевшуюся у него одежду. С первого взгляда было ясно, что у него жестокий жар. Струве бросился к нему и, срывающимся от волнения голосом, забормотал: «О, бедный мой друг! Что же это с вами? Я понятия не имел, что вы больны. Почему вы меня не известили? Вы же знаете, я все на свете сделал бы для вас. Не думайте о том, что я вам сказал тогда. Я был неправ. Глупо, что я обиделся». «Убирайтесь к черту», — проговорил Стрикленд. «Будьте же благоразумны, позвольте мне устроить вас поудобнее. Неужели здесь никого нет, кто бы присмотрел за вами?» Он в полном смятении оглядел убогий чердак, поправил одеяло и подушку. Стриклин тяжело дышал и хранил злобное молчание, потом сердито взглянул на меня. Я спокойно стоял и, в свою очередь, смотрел на него. «Если хотите что-нибудь сделать для меня, принесите молока». — сказал он, наконец. — Я два дня не выхожу из комнаты. Возле кровати стояла пустая бутылка из-под молока. В кусок газеты были завернуты огрызки хлеба. — Что вы ели все это время? — спросил я. — Ничего. — С каких пор? — закричал Струве. — Неужели вы два дня провели без еды и питья? Это ужасно! Я пил воду. Глаза его остановились на большой кружке, до которой можно было дотянуться с кровати. — Сейчас я сбегаю за едой, — суетился Струве. — Скажите, чего бы вам хотелось? Я вмешался, сказав, что надо купить градусник, немного винограду и хлеба. Струве, радуясь, что может быть полезен, кубарем скатился по лестнице. — Чертов дуралей! — пробормотал Стрикленд. Я пощупал его пульс. Он бился часто и чуть слышно. На мои вопросы Стрикленд ничего не ответил. И когда я настойчиво повторил их, со злостью отвернулся к стене. Мне оставалось только молча ждать. Минут через десять возвратился запыхавшийся Струве. Помимо всего прочего, он принес свечи, бульон, спиртовку и, как расторопный хозяин, тотчас же принялся кипятить молоко. Я измерил Стрикленду температуру. Градусник показал 40,3. Он был серьезно болен. Глава 25. Вскоре мы его оставили. Дирку надо было домой обедать, а я сказал, что приведу к Стрикленду врача. Но едва мы оказались на улице, где дышалось особенно легко после спертого чердачного воздуха, как голландец стал умолять меня немедленно пойти вместе с ним в его мастерскую. У него есть одна идея. Какая, он мне сейчас не скажет, но я непременно, непременно должен сопровождать его. Я не думал, чтобы врач в данный момент мог сделать больше, чем сделали мы, и поэтому согласился. Когда мы вошли, Бланш Струве накрывала на стол. Дирк прямо направился к ней и взял ее руки в свои. — Милочка моя, я хочу кое о чем попросить тебя, — сказал он. Она смотрела на него тем серьезным и ясным взглядом, который был едва ли не главной ее прелестью. Красная физиономия Струве лоснилась от пота. Вид у него был до смешного перебудораженный, но в его круглых, всегда удивленных глазах светилась решимость. Стрикленд очень болен, возможно, при смерти. Он живет совсем один на грязном чердаке, где некому даже присмотреть за ним. Позволь мне перевести его к нам. Она быстро вырвала руки из его рук. Я никогда еще не видел у нее такого стремительного движения. Бледное лицо ее вспыхнуло. Ах, нет, дорогая моя, не отказывай мне. Я не в силах оставить его там одного. Я глаз не сомкну, думаю о нем. Пожалуйста. — Иди и ухаживай за ним, я ничего не имею против. Голос ее звучал холодно и высокомерно. — Но он умрет? — Пусть. Струве даже рот раскрыл, потом вытер пот с лица и обернулся ко мне, ища поддержки, но я не знал, что сказать. — Он великий художник, какое мне дело? Я его ненавижу. — Дорогая моя, любимая, не говори так. Заклинаю тебя, позволь мне привести его. Мы его устроим здесь. Может быть, спасем ему жизнь? Он тебя не обременит. Я все буду делать сам. Я постелю ему в мастерской. Нельзя же, чтобы он подыхал, как собака. Это бесчеловечно. — Почему его нельзя отправить в больницу? — В больницу? Он нуждается в любовном, заботливом уходе. Меня удивило, что Бланш так взволновался. Она продолжала накрывать на стол, но руки у нее дрожали. — Не выводи меня из терпения. Заболей ты, Стрикленд бы пальцем не пошевелил для тебя. Ну и что с того? За мной ходила бы ты, его помощь мне бы не понадобилась, а кроме того, я дело другое, много ли я значу? Ты как неразумный щенок, валяешься на земле и позволяешь людям топтать себя. Струя хихикнул. Ему показалось, что он понял причину ее гнева. — Деточка моя, ты все вспоминаешь, как он пришел сюда смотреть мои картины? Что за беда, если они ему показались скверными? С моей стороны было глупо показывать их. А кроме того, они ведь и вправду не очень-то хороши. Он унылым взором окинул мастерскую. Незаконченная картина на мольберте изображала улыбающегося крестьянина, итальянца. Он держал гроздь винограда над головой темноглазой девушки. Даже если они ему не понравились, он обязан был соблюсти вежливость. Зачем он оскорбил тебя? Чтобы показать, что он тебя презирает, а ты готов ему руки лизать. О, я ненавижу его. Деточка моя, ведь он гений. Не думаешь же ты, что я себя считаю гениальным художником? Конечно, я бы хотел им быть, но гения я вижу сразу и всем своим существом преклоняюсь перед ним. Удивительнее ничего нет на свете. Но это тяжкое бремя для того, кто им осенен. К гениальному человеку надо относиться терпимо и бережно. Я стоял в сторонке, несколько смущенный этой семейной сценой, и удивлялся, почему Струве так настаивал на моем приходе. У его жены глаза уже были полны слез. Пойми, я умоляю тебя принять его не только потому, что он гений, но еще и потому, что он человек больной и бедный человек. Я никогда не впущу его в свой дом. Никогда. Струве обернулся ко мне. Объясни хоть ты ей, что речь идет о жизни и смерти. Нельзя же оставить его в этой проклятой дыре. Конечно, ухаживать за больным было бы проще здесь, — сказал я. Но, с другой стороны, это очень стеснит вас. Его ведь нельзя будет оставить одного ни днем, ни ночью. Любовь моя, не может быть, чтоб ты страшилась заботы и отказала в помощи больному человеку. «Если он будет здесь, то уйду я!» — вне себя воскликнула миссис Струве. «Я тебя не узнаю. Ты всегда добра и великодушна. Ради Бога, оставь меня в покое, ты меня с ума сведешь!» Слезы, наконец, хлынули из глаз ее. Она упала в кресло и закрыла лицо руками. Плечи ее судорожно вздрагивали. Дирк в мгновение ока очутился у ее ног. Он обнимал ее, целовал ей руки, называл нежными именами, и слезы умиления катились по его щекам. Она высвободилась из его объятий и вытерла глаза. — Пусти меня, — сказала миссис Струви уже мягче, и, силясь улыбнуться, обратилась ко мне. — Что вы теперь обо мне думаете? Струви хотел что-то сказать, но не решался и смотрел на нее отчаянным взглядом. Лоб его сморщился, красные губы оттопырились. Он почему-то напомнил мне испуганную морскую свинку. — Значит, все-таки нет, родная. Она уже изнемогла и лишь устало махнула рукой. — Мастерская твоя. Все здесь твое. Если ты хочешь привести его сюда, как я могу этому препятствовать? Улыбка внезапно озарила его круглое лицо. — Ты согласна? Я так и знал. Родная моя. Она вдруг овладела собой и бросила на него взгляд полной муки. Потом прижала обе руки к сердцу, словно стараясь утешить его биение. — О, Дирк, за всю мою жизнь я никогда ни о чем не просила тебя. Ты же знаешь, нет ничего на свете, чего бы я для тебя не сделал. Умоляю тебя, не приводи сюда Стрикленда. Кого хочешь, только не его. Приведи вора, пропойцу, первого попавшегося бродягу с улицы. Я обещаю тебе с радостью ходить за ним, только не Стрикленда. Заклинаю тебя, Дирк. — Но почему? Я боюсь его. Он приводит меня в ужас. Он причинит нам страшное зло. Я это знаю, чувствую. Если ты приведешь его, это добром не кончится. — Что за безумие? Нет-нет, я знаю, что говорю. Что-то ужасное случится с нами. — Из-за того, что мы сделаем доброе дело? Она прерывисто дышала. Ужас исказил ее лицо. Я не знал, какие мысли проносились у нее в голове, но чувствовал, что какой-то безликий страх заставил ее потерять самообладание. Ведь обычно она была так сдержана и спокойна. Но смятение ее было непостижимо. Струви некоторое время смотрел на нее, оцепенев от изумления. — Ты моя жена, и ты мне дороже всех на свете. Ни один человек не переступит этого порога без твоего согласия. Миссис Струви на минутку закрыла глаза. Мне показалось, что она теряет сознание. Я не знал, что она такая невропатка, и чувствовал глубокое раздражение. Затем опять послышался голос Струви, как-то странно прорезавший тишину. — Разве ты не была в великой беде, когда тебе протянули руку помощи? И ты еще помнишь, как много это значит? Неужели ты не хотела бы, если тебе представляется случай, вызволить из беды другого человека? Это были самые обыкновенные слова. Правда, на мой слух они звучали несколько назидательно, так что я едва сдержал улыбку. Действие их поразило меня. Бланш Струви вздрогнула и долгим взглядом в упор посмотрела на мужа. Он уставился в пол и, как мне показалось, смешался. Щеки его слегка залили, но тут же страшная мертвенная бледность проступила на лице. Казалось, вся кровь застыла. В ее жилах даже руки у нее побледнели. Она задрожала. Тишина в мастерской стала плотной, почти осязаемой. Я был окончательно сбит с толку. — Привези Стрикленда, Дирк. Я сделаю для него все, что в моих силах. Родная моя! — улыбнулся он и протянул к ней руки, но она отстранилась. — Я не люблю нежности на людях, Дирк. Это глупо. Она опять была прежней Бланш. И никто не сказал бы, что минуту назад ее потрясало такое страшное волнение. Глава 26. На следующий день мы перевезли Стрикленда. Понадобилось немало настойчивости, еще более терпения, чтобы побудить его к этому. Но он действительно был очень болен и не имел сил сопротивляться мольбам Струви и моей решительности. Мы одели его. Причем он все время слабым голосом чертыхался, свели с лестницы, усадили в фиакр и доставили в мастерскую Струви. Стрикленд так изнемог от всех этих перипетий, что без возражений позволил себя уложить в постель. Он прохворал месяца полтора. Бывали дни, когда нам казалось, что он не проживет и нескольких часов, и я был убежден, что он выкарабкался только благодаря необычайному упорству Струви. Я в жизни не видывал более трудного пациента. Он не был ни требователен, ни капризен, напротив, никогда не жаловался, ничего не спрашивал и почти все время молчал. Но его как будто злили наши заботливые попечения. На вопрос, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь, он отвечал насмешками или бранью. Я его просто возненавидел. И как только он оказался вне опасности, напрямик ему об этом заявил. «Убирайтесь к черту!» — был его ответ. Вот и все. Дирк Струве окончательно забросил работу и ходил за Стриклиндом, как преданная нянька. Он удивительно ловко оправлял ему постель и с хитростью, какой никогда бы не заподозрил в нем, заставлял принимать лекарства. Никакие труды и хлопоты его не останавливали. Хотя средств у него хватало на безбедную жизнь вдвоем с женой, но никаких излишеств он себе, конечно, позволить не мог. Теперь же он сумасбродно расточал деньги на всевозможные деликатесы, которые могли бы возбудить капризный аппетит Стрикленда. Никогда я не забуду, с какой терпеливой деликатностью уговаривал он его побольше есть. Грубости, которые тот говорил ему в ответ, никогда не выводили Дирка из себя. Угрюмый злоб он старался не замечать, если его задирали, только посмеялся. Когда Стрикленд начал поправляться, его хорошее настроение выражалось в насмешках над Струей, и тот нарочно дурачился, чтобы повеселить его, украдкой бросая на меня радостные взгляды. Вот, мол, дело пошло на поправку. Струве был великолепен. Но еще больше меня удивляла Бланш. Она себя зарекомендовала не только способной, но и преданной сиделкой. Трудно было поверить, что она так яростно противилась желанию мужа водворить больного Стрикленда в их мастерскую. Она пожелала ухаживать за больным наравне с Дирком. Устроила постель так, чтобы менять простыни, не тревожа Стрикленда. Умывала его. Когда я подивился ее сноровке, она улыбнулась своей милой, тихой улыбкой и сказала, что ей пришлось однажды какое-то время работать в больнице. Ни словом, ни жестом не выказала она своей отчаянной ненависти к Стрикленду. Она мало говорила с ним, но угадывала все его желания. В течение 2 недель его даже ночью нельзя было оставлять одного, и она дежурила возле его постели по очереди с мужем. О чем она думала, часами сидя около него в темноте? На Стрикленда было страшно смотреть. Он лежал, уставившись воспаленными глазами в пустоту, еще более худой, чем обычно, с всклокоченной рыжей бородой. От болезни его неестественно блестевшие глаза казались еще огромнее. — Говорит он когда-нибудь с вами по ночам? — спросил я однажды. — Никогда. Вы по-прежнему его не терпите. Больше, чем когда-либо. Она взглянула на меня своими ясными глазами. Лицо ее было безмятежно, и как-то не верилось, что эта женщина способна на бурный взрыв ненависти, свидетелем которого я был. — А поблагодарил он вас хоть однажды за все, что вы для него сделали? — Нет, — улыбнулась она. — Страшный человек и отвратительный. Струве, конечно, был в восторге и не знал, как благодарить жену за ту чистосердечную готовность, с которой она приняла на свои плечи это бремя. Его смущало лишь то, как относились друг к другу Стрикленд и Бланш. — Ты понимаешь, они часами не обмениваются ни единым словом. Как-то раз Стрикленда было уж настолько лучше, что через денек-другой он собирался встать с постели, мы все сидели в мастерской. Дирк что-то рассказывал мне, миссис Струве шила, мне показалось, что она чинит рубашку Стрикленда. Стрикленд лежал на спине и ни слова не говорил. Случайно я подметил, что его глаза с насмешкой и любопытством устремлены на Бланш Струве. Почувствовав его взгляд, она, в свою очередь, подняла на него глаза, и несколько секунд они в упор смотрели друг на друга. Мне было не совсем ясно, что выражал ее взор. В нем была странная растерянность и, бог весть почему, смятение. Но тут Стрикленд отвел глаза и снова праздно уставился в потолок. Она же все продолжала смотреть на него с непонятным и загадочным выражением. Через несколько дней Стрикленд начал ходить по комнате. От него остались только кожа да кости, одежда болталась на нем, как на вешалке. взлохмаченная рыжая борода, отросшие волосы, необычно крупные черты лица, заострившиеся от болезни, придавали ему странный вид, странный настолько, что он уже не был отталкивающим. В самой несуразности этого человека проглядывало какое-то монументальное величие. Я не знаю, как точно передать впечатление, которое он на меня производил. Не то, чтоб его насквозь проникала духовность, хотя телесная оболочка и казалась прозрачной. Слишком уж била в глаза чувственность, написанная на его лице. Быть может, то, что я сейчас скажу, смешно, но это была одухотворенная чувственность. От Стрикленда веяло первобытностью. Точно и в нем была заложена частица тех темных сил, которые греки воплощали в образах получеловека, полуживотного, сатира, фавна. Мне пришел на ум Марсий, поплатившийся своей кожей за дерзостную попытку состязаться в пении с Аполлоном. Стрикленд вынашивал в своем сердце причудливые гармонии, невиданные образы, и я предвидел, что его ждет конец в муках, отчаянии. Он одержим дьяволом, — снова думал я, — но этот дьявол не дух зла, ибо он первобытная сила, существовавшая прежде добра и зла. Стрикленд был еще слишком слаб, чтобы писать, и молча сидел в мастерской, предаваясь Бог весь каким грезам, и читал. Я видел у него книги самые неожиданные. Стихи Малорме, он читал их, как читают дети, беззвучно шевеля губами, и я недоумевал, какие чувства порождают в нем эти изысканные каденции и темные строки. В другой раз я застал его углубившимся в детективный роман Габорио. Меня забавляла мысль, что в выборе книг сказываются противоречивые свойства его необыкновенной натуры. Интересно было и то, что даже ослабев телом, он ни в чем себе не потакал. Струве любил комфорт, и в мастерской стояли два мягких глубоких кресла и большой диван. Стрикленд к ним даже не подходил. И не с показного стоицизма. Как-то раз и застал его там совсем одного, сидящим на трехногом стуле, а просто потому, что он не нуждался в удобстве и любому креслу предпочитал кухонный табурет. Меня это раздражало, я никогда не видел человека более равнодушного к окружающей обстановке. Глава 27. Прошло 2 или 3 недели. Однажды утром, когда моя работа вдруг застопорилась, я решил дать себе отдых и отправился в Лувр. Бродя по залам, я разглядывал хорошо знакомые картины и тешил свою фантазию чувствами, которые они во мне пробуждали. В одном из переходов я вдруг увидел Струве. Я улыбнулся, и его кругленькая особа неизменно вызывала улыбку, но, подойдя ближе, заметил, что вид у него против обыкновения понуры. Чем-то очень удрученный, Струве, тем не менее, был смешон, как человек, неожиданно упавший в воду. Только что спасенный от смерти, он насквозь промок, еще не оправился от испуга, но понимает свое дурацкое положение. Его круглые голубые глаза тревожно блестели за очками. «Струве!» — окликнул я его. Он вздрогнул, затем улыбнулся, но какой-то горестной улыбкой. «Что это вы, сэр, вдруг вздумали бездельничать?» — весело осведомился я. «Я давно не был в Лувре, и вот решил посмотреть, нет ли чего-нибудь нового. Но ведь ты говорил, что должен на этой неделе закончить картину. Стрикленд работает в моей мастерской. Ну и что с того? Я сам ему предложил. Он еще слишком слаб, чтобы вернуться домой. Я думал, мы будем работать вдвоем. В латинском квартале многие так работают. Мне казалось, что это славно очень получится. Я всегда думал, как хорошо перемолвиться словом с товарищем, когда устаешь от работы». Он говорил медленно, с запинками, глядя на меня своими добрыми, глуповатыми глазами. Они были полны слез. «Я тебя что-то не понимаю. Стрикленд не может работать, когда в мастерской еще кто-то есть. А тебе какое дело, черт возьми? Ведь это же твоя мастерская!» Струве бросил на меня жалобный взгляд. Губы его дрожали. «В чем дело? Объясни!» — потребовал я. Он молчал, весь красный. потом с несчастным видом уставился на какую-то картину. Он не позволил мне писать, сказал, чтоб я убирался. — Да почему ты-то не сказал ему, чтобы он убирался ко всем чертям? Он меня выгнал. Не драться же мне с ним. Швырнул мне вслед мою шляпу и заперся. Я готов был убить Стрикленда, но злился и на себя, так как, глядя на беднягу Струве, едва удерживался от смеха. — А что на это сказала твоя жена? Она ушла за покупками. — А ее-то он впустит? — Не знаю. Я торопело уставился на Дирка. Он стоял точно повинившийся школьник перед учителем. — Хочешь, я сейчас пойду и выгоню Стрикленда? Он слегка вздрогнул, и лоснящееся красное лицо стало еще краснее. — Нет, ты лучше не вмешивайся. Он кивнул мне и ушел. Я понял, что почему-то он не хочет обсуждать эту историю. Но почему? Мне было неясно. Глава 28. Неделю спустя все выяснилось. На скорую руку, пообедав в ресторане, я вернулся домой и сел читать в своей маленькой гостиной. Часов около 10 вечера в передней раздался надтреснутый звон колокольчика. Я открыл дверь. Передо мной стоял Струве. — Можно к тебе? На полутемной лестнице я толком не разглядел его, но в голосе его было что-то странное. Не зная, что он трезвенник, я бы подумал, что он пьян. Я провел его в гостиную и усадил в кресло. — Слава богу, наконец-то я тебя застал! — воскликнул он. — А в чем дело? — спросил я, удивленный такой горячностью. Только сейчас я его разглядел. Всегда очень тщательно одетый, Дирк выглядел растерзанным и даже неопрятным. Я улыбнулся, решив, что он выпил лишнего, и уж хотел над ним подшутить. Я не знал, куда деваться, — выпалил он. — Я уже приходил сюда, но тебя не было дома. Я сегодня поздно обедал. Теперь я понял, что не хмель привел Дирка в такое состояние. Лицо его, обычно такое розовое, пошло багровыми пятнами. Руки тряслись. — Что с тобой? — спросил я. — От меня ушла жена. Он с трудом выговорил эти слова, задохнулся, и слезы потекли по его круглым щекам. Я не знал, что сказать. Первая моя мысль была, что ее терпение лопнуло, и, возмущенная циническим поведением Стрикленда, она потребовала, чтобы Дирк выгнал его. Я знал, на какие вспышки она способна, несмотря на свое внешнее спокойствие. Если Струве не согласился на ее требования, она могла выбежать из мастерской, клянясь никогда больше не возвращаться. Впрочем, бедняк был в таком отчаянии, что я даже не улыбнулся. — Да не убивайся ты так, дружище! Она вернется. Нельзя же всерьез принимать слова, которые женщина говорит в запальчивости. Ты не понимаешь. Она влюбилась в Стрикленда. — Что? Я был ошеломлен. Но едва смысл его слов дошел до меня, как я понял, что это вздор. Какую чепуху ты несешь? Уж не приревновал ли ты ее к Стрикленду? Я готов был рассмеяться. Ты знаешь не хуже меня, что она его не выносит. Ничего ты не понимаешь, — простонал он. Ты истеричный осел! — нетерпеливо крикнул я. — Пойдем-ка я напою тебе виски с содовой, и у тебя легче станет на душе. Мне подумалось, что по той или иной причине, а ведь один бог знает, как изобретательный человек по части самоистязания, Дирк забрал себе в голову, что его жене нравится Стрикленд, и со своей удивительной способностью высказываться не к месту, он оскорбил ее, а она, чтобы ему отплатить, притворилась, будто его подозрения основательны. — Вот что, — сказал я, — пойдем сейчас к тебе. Раз уж ты заварил кашу, то ты ее и расхлебывай. Твоя жена, по-моему, женщина, не злопамятная. — Но как же я туда пойду? — устало отозвался Дирк. — Ведь они там. Я им оставил мастерскую. — Значит, не жена ушла от тебя, а ты ушел от жены? Ради бога, не говори так. Я все еще не принимал его слова всерьез, ни на минуту не веря тому, что он сказал. Однако Дирк был вне себя от горя. — Ты ведь пришел поделиться со мной? Так расскажи все по порядку. Сегодня я почувствовал, что больше не выдержу. Я сказал Стрикленду, что, по-моему, он уже вполне здоров и может возвратиться домой. Мастерская нужна мне самому. Кроме Стрикленда на свете, верно, нет человека, которому нужно было бы это говорить, — заметил я. Ну и что же он?
Он усмехнулся.
Ты же знаешь его манеру усмехаться, так что другой чувствует себя набитым дураком, и сказал, что уйдет немедленно. Он начал собирать свои вещи. Помнишь, я взял из его комнаты все, что могло ему понадобиться? Потом спросил у Бланш бумагу и веревку. Струя запнулся, он прерывисто дышал и, казалось, был близок к обмороку. Признаться, я и не это ожидал от него услышать. Бланш, очень бледная, все ему принесла. Он не сказал ни слова, стал что-то насвистывать и увязал вещи. На нас не обращал никакого внимания, а глаза насмешливые. Ты не можешь себе представить, как у меня тяжело было на сердце. Мне казалось, сейчас случится что-то страшное, и я жалел, что заговорил с ним. Он оглянулся, стал искать шляпу. Тут она сказала: «Дирк, я ухожу со Стриклендом, я не могу больше жить с тобой». Я хотел заговорить, но слова не шли у меня с языка. Стрикленд молчал, только насвистывал, словно все это его не касалось.
Струй опять запнулся и вытер пот с лица. Я молчал. Теперь я уже верил ему. Я был потрясен, но все равно ничего не понимал.
Затем он рассказал мне. Голос у него при этом срывался, и по щекам текли слезы. Как он бросился к жене, хотел обнять ее, но она отшатнулась, умоляя не прикасаться к ней. Он заклинал ее не уходить, говорил, как страстно ее любит, старался воскресить в ее памяти счастливые дни и то обожание, которым он окружал ее, твердил, что не сердится на нее и ни в чем ее не упрекает. — Пожалуйста, Дирк, дай мне спокойно уйти, — сказала она наконец. Разве ты не понимаешь, что я люблю Стрикленда? Я пойду за ним куда угодно. Но ведь ты никогда не будешь счастлива с ним. Останься ради своего же блага. Ты не знаешь, что тебя ждет. Это твоя вина. Ты настоял на том, чтобы привести его сюда. Тогда он бросился к Стрикленду. Жальтесь над ней, — умолял он. Не допускайте ее до этого безумия.
— Она вольна поступать, как ей заблагорассудится, — отвечал Стрикленд. — Я не принуждаю ее идти со мной.
— Мой выбор сделан, — глухим голосом сказала Бланш. Оскорбительное спокойствие Стрикленда отняло у Дирка последнее самообладание. В слепой ярости, уже не понимая, что делает, он бросился на Стрикленда. Стрикленд, захваченный врасплох, покачнулся. Он был очень силен даже после болезни, и Дирк в мгновение ока, как это случилось, он не понял, очутился на полу. — Смешной вы человечишка, — сказал Стрикленд. Струя поднялся. Жена его все это время оставалась спокойной. Его унижение стало еще нестерпимее от того, что он оказался смешным в ее глазах. Очки соскочили у него во время борьбы, и он беспомощно озирался вокруг. Она подняла их и молча подала ему. Внезапно он почувствовал всю глубину своего несчастья, и, сознавая, как он смешон и жалок, все же заплакал голос. Он закрыл лицо руками. Те двое молча смотрели на него и не двигались с места. — Любимая моя, — простонал он наконец, — как ты можешь быть такой жестокой? «Я ничего не могу с собой поделать, Дирк», — отвечала она. «Я боготворил тебя, как никто не боготворил женщину. Если я в чем-нибудь провинился перед тобой, почему ты не сказала? Я бы загладил свою вину. Я сделал для тебя все, что мог». Она не отвечала, лицо у нее стало каменное. Он видел, что только докучает ей. Она надела пальто, шляпу и двинулась к двери. Дирк понял, еще мгновение, и она уйдет. Он ринулся к ней, схватил ее руки, упал перед ней на колени. Чувство собственного достоинства окончательно его оставило. «Не уходи, моя родная, я не могу жить без тебя. Я покончу с собой. Если я чем-нибудь тебя обидел, умоляю тебя, прости. Дай мне возможность заслужить прощение. Я сделаю все, все, чтобы ты была счастлива». «Встань, Дирк, не строй из себя шута». Шатаясь, он поднялся, все еще не имея сил отпустить ее. — Куда ты пойдешь? — торопливо заговорил он. — Ты не представляешь себе, как живет Стрикленд. Ты не можешь там жить. Это было бы ужасно.
— Если мне это все равно, то чего ж тебе волноваться?
— Подожди минутку. Я должен сказать. Ты не можешь мне запретить.
— Зачем? — Я решилась. Что бы ты ни сказал, я не переменю своего решения.
Он всхлипнул и, словно унимая боль, схватился руками за сердце.
— Я не прошу тебя перерешать, но только выслушай меня. Это моя последняя просьба. Не отказывай мне.
Она остановилась и посмотрела на него своим задумчивым взглядом, таким отчужденным и холодным. Дошла от двери и встала у шкафа. — Я тебя слушаю.
Струве сделал неимоверное усилие, чтобы взять себя в руки.
Будь же хоть немного благоразумной. Ты не можешь жить воздухом. У Стрикленда гроша нет за душой.
Я знаю.
Ты будешь терпеть страшные лишения. Знаешь, почему он так долго не поправлялся? Он ведь голодал не весь сколько времени.
Я буду зарабатывать для него.
Чем?
Не знаю. Что-нибудь придумаю.
Страшная мысль промелькнула в голове у бедняги. Он вздрогнул. Ты, наверное, с ума сошла. Что с тобою делается?
Она пожала плечами.
Можно мне теперь идти?
Погоди.
Еще секунду.
Он обвел взглядом мастерскую.
Он любил ее, потому что присутствие Бланш делало все вокруг приветливым и уютным.
На мгновение закрыл глаза, потом открыл их снова и посмотрел на жену так, словно хотел навеки запечатлеть в душе ее облик. Потом взялся за шляпу.
— Оставайся. Уйду я.
— Ты?
Она опешила и ничего не понимала.
— Я не могу допустить, чтобы ты жила на этом грязном чердаке. В конце концов, этот дом такой же твой, как и мой. Тебе здесь будет лучше, хоть от самых страшных лишений ты будешь избавлена.
Он открыл шкаф и достал небольшую пачку денег. — Я дам тебе половину того, что у меня есть.
Он положил деньги на стол.
Стрикленд и Бланш молчали.
— Я попрошу тебя уложить мои вещи и передать их консьержке. Завтра я приду за ними.
Он сделал попытку улыбнуться.
— Прощай, моя дорогая. Спасибо тебе за все счастье, которое ты дала мне.
Он вышел и прикрыл за собой дверь.
Мне вдруг ясно представилось, как после его ухода Стрикленд бросил на стол свою шляпу, сел и закурил папиросу. Глава 29. Я довольно долго молчал, размышляя о том, что рассказал мне Струве. Нелегко мне было снести такое малодушие, и он это заметил.
— Ты не хуже меня знаешь, как живет Стрикленд, — сказал он дрожащим голосом. — Я не мог допустить, чтобы она жила в таких условиях. Просто не мог.
— Это твое дело, — отвечал я.
— Как бы ты поступил на моем месте?
Она знала, на что идет. Испе пришлось страдать от известных неудобств и ее воля.
Да, но ты не любишь ее.
А ты все еще ее любишь?
О, больше прежнего. Стрикленд не из тех людей, что могут сделать женщину счастливой. Долго это не продлится. Пусть она знает, что я никогда не покину ее.
Как понимать твои слова? Ты готов взять ее обратно?
Я бы ни на секунду не задумался.
— Да, я буду ей тогда всего нужнее. Страшно подумать, она останется одна, униженная, сломленная, и вдруг ей некуда будет деваться.
Он даже не чувствовал себя оскорбленным, а я, естественно, возмущался его малодушием.
Вероятно, он догадался, о чем я думаю, так как сказал. Я и не мог надеяться, что она будет любить меня так же, как я ее. Я шут, женщин таких не любит. Я всегда это знал. Не вправе я обвинять ее за то, что она полюбила Стрикленда.
Ты начисто лишен самолюбия. Это редчайшее свойство. Я люблю ее куда больше, чем самого себя.
Мне кажется, самолюбие примешивается к любви только когда ты больше любишь самого себя. Ведь женатые мужчины сплошь и рядом увлекаются другими женщинами, а потом все проходит, они возвращаются в семью, и люди считают это вполне естественным, почему с женщинами должно быть по-другому.
Рассуждение довольно логичное, — рассмеялся я, — но большинство мужчин иначе устроено, они не могут простить, и этим все сказано.
Я говорил и в то же время ломал себе голову над внезапностью случившегося.
Неужели Струве ничего не подозревал?
Мне вспомнилось странное выражение, однажды промелькнувшее в глазах Бланш Струве. Может быть, она уже смутно понимала тогда, что роковое чувство зарождается в ее сердце. «Ну, а до сегодняшнего дня ты не замечал, что между ними что-то есть?» — спросил я. Струве не ответил. Он взял со стола карандаш и машинально рисовал на промокательной бумаге какую-то женскую головку. — Скажи прямо, если тебе неприятны мои вопросы. — Нет, мне легче говорить. — Ох, если б ты знал, какие страшные муки терзали меня! — он отшвырнул карандаш. — Да, я знал об этом уже 2 недели. Знал раньше, чем узнала она. — Почему же, скажи на милость, ты не выставил Стрикленда за дверь? — Я не верил. Мне это казалось неправдоподобным. Она его терпеть не могла, более того, невероятным. Я считал, что это просто ревность. Понимаешь ли, я всегда был ревнив, но приучил себя не подавать виду. Я ревновал ее ко всем нашим знакомым мужчинам, ревновал и к тебе. Я знал, что она не любит меня так, как я люблю ее, иначе и быть не могло. Но она позволяла мне любить себя, и этого мне было довольно для счастья. Я заставлял себя на долгие часы уходить из дому, чтобы оставить их одних. Так я себя наказывал за недостойные подозрения. А когда я возвращался, я видел, что им это неприятно. Вернее, ей. Стрикленду было все равно, дома я или нет. Бланш содрогалась, когда я подходил поцеловать ее. Когда я, наконец, убедился, я не знал, что делать. Устроить сцену, да они бы только посмеялись надо мной. И вот мне подумалось... Может быть, если держать язык за зубами и делать вид, что ничего не замечаю, что все как-нибудь образуется, а его я решил выжить спокойно, без всяких ссор. Ох, если б ты знал, как я мучился! Затем Дирк повторил свой рассказ о том, как он просил Стрикленда уехать. Он выбрал подходящую минуту и постарался высказать эту просьбу, как между прочим, но только не совладал с своим голосом. И сам почувствовал, что в слова, которые должны были звучать легко и дружелюбно, вкралась горечь ревности. Он никак не ожидал, что Стрикленд тотчас же начнет собираться. И уж, конечно, не думал, что Бланш решит уйти вместе с ним. Я видел, как он жалеет теперь, что не сдержался, и заговорил со Стриклендом. Мучение ревности он предпочитал мучением разлуки. Я хотел убить его, и только разыграл из себя шута. Дирк долго сидел молча, прежде чем произнести то, что я ожидал от него услышать. Если б я не поторопился, может, все и обошлось бы? Нельзя быть таким нетерпеливым. О, бедная моя девочка, до чего я ее довел? Я только пожал плечами. Бланш Струве была мне несимпатична, но сказать то, что я о ней думаю, значило бы причинить ему новую боль. Он дошел до такой степени возбуждения, когда человек говорит и уже не может остановиться. Без конца возвращался он к пресловутой сцене, то вспоминал еще что-то, чего еще не успел мне сообщить, то пускался в рассуждение о том, что ему следовало бы ей сказать, и затем опять принимался жаловаться на свою слепоту, сожалел, что поступил так, а не этак. Между тем давно уже спустилась ночь, и я устал не меньше его самого. — Что ж ты намерен делать дальше? — спросил я, наконец. — Что делать? Буду дожидаться, покуда она не пришлет за мной. — Почему бы тебе не уехать хотя бы ненадолго? Нет-нет, я могу понадобиться ей и должен быть под рукой. Это был совсем потерянный человек. Он не в силах был собраться с мыслями. Когда я сказал, что пора ему лечь в постель, он возразил, что все равно не уснет. Он хотел уйти и до рассвета бродить по улицам, его, безусловно, нельзя было оставлять одного. Наконец мне удалось уговорить его переночевать у меня, и я уложил его в свою кровать. В гостиной у меня стоял диван, на котором я отлично мог выспаться. Дирк был уже вконец измучен и не имел сил мне противиться. Чтобы заставить его забыться хотя бы на несколько часов, я дал ему изрядную дозу веронала, и лучшие услуги, пожалуй, нельзя было оказать бедняке. Глава 30. Мой диван оказался не слишком удобным ложем, и я не столько спал, сколько думал о Струве. Поступок Бланш меня не очень-то озадачил. Я считал, что это не что иное, как зов плоти,
Она, вероятно, никогда по-настоящему не любила Дирка, и то, что я принял за любовь, было лишь чисто женским откликом на заботу и ласку, которые женщины нередко принимают за любовь. Это пассивное чувство. Оно способно обратиться на любой объект, как виноградная лоза способна обвить любое дерево. Людская мудрость воздает должное этой способности, ибо как иначе объяснить, что девушку насильно выдают замуж за человека, который хотел ее, считая, что любовь придет сама собой? Такого рода чувство составляется из приятного ощущения благополучия, гордости собственницы и из удовольствия сознавать себя желанной и из радости домоводства. И духовным женщины называют его только из тщеславия. Это чувство беззащитно против страсти. Я подозревал, что к неистовой ненависти Бланш Струви к Стрикленду с первых же дней примешивался некий элемент полового влечения. Но кто я, чтобы тщиться разгадать запутанные тайны пола? Возможно, что страсть Дирка возбуждала ее, не давая удовлетворения, и она бы изненавидела Стрикленда, почувствовав, что он может дать ей то, чего она алчит. Наверное, она с полной искренностью восставала против желания мужа привести его к ним. Стрикленд пугал ее, а почему, она и сама не знала, но предчувствовала несчастье. Ее ужас перед Стриклендом, так ее волновавшим, вероятно, был ужасом перед самой собой. Внешность у Стрикленда была странная и грубая, его глаза смотрели равнодушно, а рот свидетельствовал о чувственности. Он был рослым, сильным мужчиной, вероятно, необузданным в страсти. И не исключено, что и она почуяла в нем темную стихию, натолкнувшую меня на мысль о диких доисторических существах, которые хоть и не утратили еще первобытной связи с землей, но уже обладали и собственным разумом. Если он взволновал ее, она неизбежно должна была полюбить его или возненавидеть, она возненавидела. Да и ежедневное близкое общение с ним, когда он был болен, тоже, должно быть, странно ее возбуждало. Она кормила его, поддерживая его голову, а потом заботливо вытирала его чувственные губы и огненную бороду. Она мыла его руки, поросшие жесткой щетиной, и, вытирая их, чувствовала, что, несмотря на болезнь, они сильны и мускулисты. У него были длинные пальцы, чуткие, созидающие пальцы художника, и они пробуждали в ее мозгу тревожные мысли. Он спал очень спокойно, не двигаясь, точно мертвый, и был похож на дикого зверя, отдыхающего после долгой охоты. Она сидела подле него, гадая, какие видения посещают его во сне. Может быть, ему снилась нимфа, мчащаяся по лесам Греции, и сатир, неотступно преследующий ее. Она неслась, быстроногая, испуганная, но расстояние между ними все сокращалось, его горячее дыхание уже обжигало ей шею, и все-таки она молча стремилась вперед. И сатир также молча преследовал ее, а когда он, наконец, ее настиг, то знает, в ужасе или в упоении забилось ее сердце. Жестокий голод снедал Бланш Струй. Может быть, она еще ненавидела Стрикленда, но только он один мог утолить этот голод, и все, что было до этих дней, больше не имело для нее значения. Она уже не была женщиной со сложным характером, доброй и вспыльчивой, деликатной и бездумной. Она была Менадой, она была вся желание. Но, может быть, это лишь поэтические домыслы. Может быть, ей просто наскучил муж, и она сошла со Стриклендом из бессердечного любопытства. Даже не питая к нему горячей любви, уступила его желанию, потому что была праздной и похотливой, а потом уже запуталась в сетях собственного коварства. Откуда мне знать, какие мысли и чувства таились за холодным взглядом этих серых глаз под чистым безмятежным лбом? Человек — существо столь переменчивое, что о нем ничего, наверное, знать нельзя. И все же поступку Бланш Струви нетрудно было подыскать правдоподобное объяснение. То, что касается Стрикленда, то тут, сколько я не ломал себе голову, я все равно ничего не понимал. То, что он сделал, прямо противоречило моему представлению о нем. Мне не казалось странным, что он так жестоко обманул доверие друга и, не задумываясь, причинил страшное горе человеку, только бы удовлетворить свою прихоть. Такова была его натура. О благодарности он не имел ни малейшего понятия. Он не знал сострадания. Чувства, обычные для каждого из нас, ему были несвойственны, и винить его за это было бы так же нелепо, как винить тигра за свирепую жестокость. Но самая прихоть, вот что было непостижимо. Я не мог поверить, что Стрикленд влюбился в Бланш Струли и не верил, что он вообще способен любить. Любовь — это забота и нежность, а Стрикленд не знал нежности ни к себе, ни к другим. В любви есть милосердие, желание защитить любимое существо, стремление сделать добро, обрадовать, если это и не самоотречение, то, во всяком случае, удивительно хорошо замаскированный эгоизм, но в ней есть и некоторая робость. Нет, в Стрикленде ничего этого не было. Любовь — всепоглощающее чувство. Она отрешает человека от самого себя, и даже завзятый ясновидец, хоть и знает, что оно так будет, но реально не в состоянии себе представить, что его любовь пройдет. Любовь облекает в плоть и кровь иллюзию, и человек, отдавая себе отчет в том, что эта иллюзия, все же любит ее больше действительности. Она делает его больше, чем он есть, и в то же время меньше. Он перестает быть самим собой. Он уже не личность, а предмет, орудие для достижения цели, чуждое его «я». Любви всегда присуща доля сентиментальности, но Стрикленд меньше, чем кто-либо был подвержен этому недугу. Я не верил, что Стрикленд может подчиниться чьей-то воле. Никакого ига он бы не потерпел. Я знал, что он вырвет из сердца, может быть, со страшной мукой, который обессилит и обескровит его все, что станет между ним и тем непонятным увлечением, которое не давало ему покоя ни днем, ни ночью. Если мне удалось воссоздать образ Стрикленда во всей его сложности, то я возьму на себя смелость сказать еще и это. Стрикленд, казалось мне, слишком велик для любви, и в то же время ее не стоит. Впрочем, представление о страсти у каждого складывается на основе его собственной симпатии и антипатии, и, следовательно, у всех разные. Такой человек, как Стрикленд, должен был любить на свой лад, и потому копаться в его чувствах бессмысленно. Глава 31. На следующий день, несмотря на все мои уговоры, Струви ушел от меня. Я предложил сходить за его чемоданом в мастерскую, но он хотел во что бы то ни стало идти сам. По-моему, он надеялся, что они позабыли собрать ему вещи. Ему представится случай еще раз повидать жену и, кто знает, может быть, убедить ее к нему вернуться. Но он нашел все свои пожитки внизу, в комнате консьержки, которая сказала ему, что Бланш нет дома. Вероятно, он не устоял перед соблазном поделиться с нею своим горем. Он рассказывал о нем всем встречным, перечным. Он ждал сочувствия, но над ним только подсмеивались. Дирк вел себя из рук вон глупо. Зная, в какое время его жена ходит за покупками, и, не имея сил так долго не видеться с нею, он однажды подстерег ее на улице. Она не хотела говорить с ним, но он настаивал, чтобы она хоть выслушала его. Он бормотал какие-то непонятные извинения за все, чем мог когда-либо огорчить ее, говорил, как преданно он ее любит, умолял вернуться к нему. Она не отвечала и шла, не оглядываясь, все быстрее и быстрее. Я словно видел, как он едва поспевает за ней на своих толстеньких ножках. Задыхаясь от быстрой ходьбы, он говорил о том, как он несчастен, заклинал ее сжалиться над ним, обещал делать все, что она пожелает, лишь бы она его простила. Он умолял ее уехать с ним куда-нибудь далеко, предостерегал, что она скоро наскучит Стрикленду. Когда он рассказал мне об этой безобразной сцене, я вышел из себя. До такой степени утратить рассудок и чувство собственного достоинства. Он сделал решительно все, чтобы добиться презрения жены. Его нет жестокости,
более страшной, чем жестокость женщины к мужчине, который любит ее, но которого она не любит. В ней не остается больше ни доброты, ни терпимости, одно только безумное раздражение. Бланш Струве внезапно остановилась и наотмашь ударила мужа по лицу. Затем, пользуясь его растерянностью, убежала наверх в мастерскую. И все это молча, без единого слова. Рассказывая об этом, Струве схватился за щеку, словно еще чувствуя боль от удара. При этом в глазах его стояла душераздирающая тоска и забавное недоумение. Он был похож на побитого школьника, и я от души жалея его, едва выдерживался от смеха. Затем он стал ежедневно бродить возле лавок, в которых она делала покупки, и, стоя за углом или на другой стороне улицы, смотрел, как она проходит мимо. Заговаривать с ней он больше не отваживался, но старался вложить во взгляд своих круглых глаз всю мольбу, переполнявшую его сердце. Он, кажется, надеялся, что вид его страданий смягчит ее, но его попросту не замечала, даже не потрудилась поискать другую дорогу или изменить время своего хождения по лавкам. В ее равнодушии была немалая доля жестокости. Может быть, ей даже нравилось мучить его. Я не понимал, за что она его возненавидела. Я упрашивал Струве образумиться, нельзя же быть такой тряпкой. Все это тебя до добра не доведет, — говорил я. Лучше бы ты хорошенько отколотил ее, тогда бы она перестала презирать тебя. Я советовал ему уехать на время домой. Он часто рассказывал мне о тихом городке на севере Голландии, где ща жили его родители, люди очень скромные. Отец его был плотник. Их опрятный старый домишко из красного кирпича стоял на берегу заброшенного канала. Улицы там были широкие и безлюдные. Уже 200 лет городок умирал, но дома еще сохраняли величавую правоту доброго старого времени. В них некогда жили в покое и довольстве богатые купцы, посылавшие свои товары в далекую Индию, и обветшалые здания, казалось, были еще проникнуты ароматом тех счастливых дней. Берегом канала можно было выйти в зеленеющие поля, где там и сям стояли ветряные мельницы, и черные с белым коровы лениво пощипывали траву. Мне казалось, что в этих краях, полных воспоминаний о детстве, Дирк Струве сумеет позабыть о своем несчастье. Но он не хотел уезжать. — Я должен быть здесь на случай, если понадоблюсь ей, — твердил он. — Вдруг случится что-нибудь ужасное, а меня здесь не будет. — А что, по-твоему, должно случиться? — Не знаю. Но мне страшно. Я пожал плечами. Несмотря на все свое горе, Дирк Струве оставался комической фигурой. Если бы он хоть немножко похудел и осунулся, он, наверное, возбуждал бы жалость. Но ничего подобного с ним не случилось. Он был по-прежнему кругл, как шар. Его налитые красные щеки блестели, точно спелые яблоки. Своей щеголеватой опрятности Дирк тоже не утратил, и ходил, как обычно, в изящном черном костюме и в котелке, который был ему маловат, и потом сидел на голове как-то лихо и весело. Дирк уже успел обзавестись брюшком, которое ничуть не уменьшалось от всех его горестей. Он теперь больше, чем когда-либо, походил на преуспевающего коммивояжера. Очень печально, когда внешность человека находится в таком несоответствии с его душой. В данном случае страсть Ромео пылала в теле сэра Тоби Белча. У Дирка было нежное, великодушное сердце и повадки шута, безошибочное чувство красоты и умение писать только пошлые картинки, удивительная душевная деликатность и вульгарные манеры. Он проявлял немало такта в чужих делах, но в своих собственных отличался удивительной бестактностью. Да, жестокую шутку сыграла старуха природа, когда соединила в одном человеке столь противоречивые качества и столкнула его лицом к лицу с беспощадной и равнодушной вселенной. Глава 32.
Я не видел Стрикленда уже больше месяца. Он был мне отвратителен, и при случае я с удовольствием высказал бы ему свое мнение о нем, однако разыскивать его с этой целью мне казалось излишним. Я всегда побаивался выступать в качестве поборника нравственности, ибо в этой роли обязательно становишься самодовольным, а человеку, не лишенному чувства юмора, это не совсем приятно. Если уж я рискую выставить себя в смешном виде, то лишь из-за чего-то очень мне дорогого. А Стрикленду была свойственна язвительная прямота, которая заставляла меня избегать всего, хотя бы чуть-чуть похожего на позу. Но однажды вечером, идя по авеню Клиши мимо излюбленного Стриклендом кафе, куда я теперь не заглядывал, я нос к носу столкнулся с ним. Стрикленд был не один, а с Бланш Струве, и они направлялись к столику в углу, где он обычно сидел. — Где вы, черт вас возьми, пропадали столько времени? Я уж думал, вы уехали. Судя по сердечному тону, Стрикленд догадывался о моем нежелании с ним разговаривать. Впрочем, с ним особых церемоний разводить не приходилось. — Нет, — сухо возразил я, — никуда я не уезжал. — Почему же вы сюда не заглядывали? — В Париже много кафе, где можно посидеть от скуки часок-другой. Бланш подала мне руку и пожелала доброго вечера. Я почему-то был убежден, что она очень изменилась. На ней было тоже изящное и скромное серое платье, в котором я привык ее видеть, и лоб у нее был такой же чистый, и глаза такие же безмятежные, как в ту пору, когда она хлопотала по хозяйству в доме Струве. — Пойдемте, сыграем партию в шахматы, — предложил Стрикленд. — Не знаю, почему. Я не сумел отказаться, и угрюмо пошел за ним к его постоянному столику. Стрикленд велел принести доску и фигуры. Они оба вели себя так, словно ничего не произошло, и я почувствовал, что было бы глупо мне держаться по-другому. Миссис Струве невозмутимо наблюдала за нашей игрой. Она молчала, но она и всегда была молчалива. Я взглянул на ее губы. Может быть, по ним мне удастся прочесть, что она чувствует? Я следил, не промелькнет ли в ее глазах тень страха или горечи, смотрел на ее лоб. Может быть, хоть одна мимолетная черточка будет свидетельствовать о скрытом волнении? Ее лицо было ничего не говорящей маской. Мирно сложенные руки покоились на коленях. Я уже знал, что она женщина больших страстей, а судя по тому страшному удару, который она нанесла Дирку, так беззаветно ей преданному, способна и на стремительный порыв, и на отчаянную жестокость. Она ушла из-под надежного крова, от доброго мужа, поставила крест на обеспеченной жизни, всем рискнула для приходящего, этого она не могла не знать, сердечного приключения. Если же вспомнить, что она была рачительной хозяйкой и примерно вела свой дом, тем замечательнее покажется ее безрассудство, готовность жить в нужде и лишениях. Видимо, у этой женщины была очень сложная натура, едва ли не трагически противоречившая ее повадкам смиренницы. Эта встреча взбудоражила меня, и мое воображение лихорадочно работало, покуда я старался сосредоточиться на игре. Я всегда очень старался победить Стрикленда, так как он был из тех игроков, что презирают побежденного противника. От его нескрываемого торжества поражение становилось еще неприятнее. Но надо отдать ему справедливость. Собственный проигрыш он сносил вполне добродушно. И противный победитель, он был симпатичным побежденным. Те, кто считает, что характер человека отчетливее поступает в игре, могут сделать отсюда довольно тонкие выводы. По окончании игры я подозвал официанта, заплатил за выпитое и откланялся. Наша встреча прошла совсем неинтересно. Ни одно слово не дало пищи моей фантазии, и какие бы предположения я ни строил, ничто их не подтверждало. Я терялся в догадках. Как складывается их жизнь? Много бы я дал, чтобы бесплотным духом проникнуть в стены мастерской и послушать, о чем говорят эти двое. Но моему воображению не за что было зацепиться. Глава 33.
Дня через два ко мне явился Дирк Струя. «Говорят, ты видел Бланш?» — выпалил он. «С чего ты взял?» «Мне говорил один человек, он видел тебя с ними в кафе. Почему ты мне ничего не сказал?» «Не хотел тебя расстраивать. Пустое. Ты же знаешь, я хочу все, все о ней знать, каждую мелочь». Я приготовился отвечать на его вопрос. «Как она выглядит?» «Ничуть не изменилась. По-твоему, она счастлива?» Я пожал плечами. «Что я могу тебе сказать? Мы сидели в кафе, играли в шахматы, я с ней и словом не перемолвился. Да разве по лицу не видно?» Я покачал головой. Мне оставалось только повторить, что ни словом, ни жестом она не выдала своих чувств. Ему, Дирку, лучше меня известно ее удивительное самообладание. Он стиснул руки. «О, я так боюсь! Я уверен, случится что-то страшное, и я не в силах этому помешать. Но что именно?» — осведомился я. «Не знаю». Простонал он, сжимая голову руками. «Я предвижу ужасную катастрофу». Струве всегда-то легко приходил в волнение. Но сейчас он был положительно вне себя и никаких резонов не слушал. Я думал, что Бланш скоро станет не втерпеж со Стриклендом. Неправду говорят, будто что посеешь, то и пожнешь. Люди часто делают все от них зависящее, чтобы навлечь на себя беду, но потом каким-то образом умудряются избежать последствий своего безумия. Поссорившись со Стриклендом, Бланш, конечно, оставит его и вернется к мужу, который в своем смирении только и ждет возможности все простить и забыть. Признаться, ни симпатии, ни сострадания она мне не внушала. — Да, но ты не любишь ее, — повторял Струве. — А почему надо полагать, что она несчастна? Насколько мне известно, эта парочка примило устроилась. Струве посмотрел на меня скорбными глазами. Тебе все это, разумеется, безразлично, а для меня это важно, бесконечно важно. Мне сделалось совестно за свою легкомысленную резкость. — Можешь ты исполнить одну мою просьбу? — сказал Дирк. — Охотно. — Напиши Бланш от моего имени. — А почему ты сам не можешь написать? Я уже не раз писал ей, но ответа мне ждать не приходится. Она, видно, даже не читает моих писем. Ты забываешь о женском любопытстве. Неужели ты думаешь, что она устоит против соблазна? Да, поскольку он исходил от меня. Я взглянул на него. Он опустил глаза. Его ответ показался мне до боли унизительным. Дирк знал, что он настолько ей безразличен, что она даже не вскрывает его писем. — И ты веришь, что она со временем к тебе вернется? — спросил я. — Пусть она знает, что... Если ей станет уж совсем плохо, она может смело на меня рассчитывать. Я взял листок бумаги. Скажи точнее, что я должен писать. Я написал. Дорогая миссис Струве, Дирк просит меня сказать, что в любое время, когда бы он вам не понадобился, он будет счастлив возможностью быть вам полезным. Он не питает к вам недобрых чувств из-за того, что случилось. Его любовь неизменна. Вы всегда застанете его по ниже следующему адресу. Глава 34. Хотя я не хуже Струве знал, что связь Стрикленда и Бланш добром не кончится, я все же не предвидел столь трагической развязки. Настало лето, душное и знойное, даже ночь не приносила отдыха перенапряженным нервам. Раскаленные солнцем улиц, казалось, отдавали назад весь дневной жар, и пешеходы еле волочили ноги. Я очень давно не видел Стриклинда. Занятый другим, я вовсе перестал о нем думать. Дирк наскучил мне своими тщетными ламентациями, я избегал его. Нехорошая это была история. Я больше не собирался забивать ею себе голову. Как-то утром я сидел в пижаме и работал. Мысли мои блуждали далеко, я думал о солнечных заливах Британии, о свежем морском ветре. На столе возле меня стоял кофейник, в котором консьержка принесла мне традиционный кофе с молоком и остатки недоеденного печенья. Я слышал, как за стеной консьержка спускает воду после моей утренней ванны. Зазвенел звонок. Она открыла дверь, и раздался голос Струве, спрашивающий, дома ли я. Не вставая с места, я крикнул ему «Входи!» Он ворвался в комнату и бросился ко мне. «Она покончила с собой!» — хрипло проговорила. «Что ты хочешь сказать?» — крикнул я пораженный. Струве шевелил губами, но ни один звук больше не слетал с них. Затем он стал что-то лопотать, как помешанный. Сердце у меня заколотилось, и сам не знаю, почему я вдруг обозлился. «Да возьми ж ты себя в руки! Что ты такое несешь?» Он делал отчаянные жесты, но слова у него по-прежнему не выговаривались. Он точно лишился языка. Не знаю, что на меня нашло, но я схватил его за плечи и встряхнул. Вспоминая об этом, я, конечно, досадую на себя. Но последние бессонные ночи, видимо, расшатали мои нервы сильнее, чем я думал. «Дай мне сесть», — задыхаясь, проговорил он наконец. Я налил стакан Сен-Гальмье и хотел подать ему, но мне пришлось поить его, как ребенка, держа стакан у самых его губ. Он с трудом сделал первый глоток, и несколько капель прилилось на его манишку. Кто покончил с собой? Не знаю, почему я задал этот вопрос. Мне ведь и так было понятно, о ком он говорит. Он сделал усилие, чтобы овладеть собой. Вчера вечером они поссорились. Он ушел от нее. Она умерла? Нет, ее увезли в больницу. — Так что ж ты мне толкуешь? — крикнул я. — Почему ты говоришь, что она покончила с собой? — Не сердись на меня. Я ничего не могу сказать, когда ты со мною так. Я крепко сжал руки, силясь сдержать себя, и даже попытался улыбнуться. — Извини, я тебя не тороплю. Успокойся и расскажи все по порядку. Круглые голубые глаза Дирка были полны ужаса. Стекла очков делали их взгляд еще страшнее. Сегодня утром консьержка поднялась наверх, чтобы передать письмо. Ей не открыли на звонок. Изнутри слышались стоны. Дверь оказалась не запертой, и она вышла. Бланш лежала на кровати, а на столе стояла бутылка со щавелевой кислотой. Струй закрыл лицо руками и, всхлипывая, раскачивался взад и вперед. Она была в сознании? Да. Ох, если б ты знал, как она мучилась! Я этого не вынесу, не вынесу! Он кричал в голос. Черт тебя возьми! Тебе вносить-то нечего. Ей надо вынести. Как ты жесток! Что же дальше? Они послали за доктором и за мной, дали знать в полицию. Я давно уже сунул консьержке 20 франков и просил послать за мной, если что случится. Он перевел дыхание, и я понял, как трудно ему продолжать. Когда я пришел, она не хотела говорить со мной, велела им меня прогнать. Я клялся, что все простил ей, но она не слушала. Она пыталась сбиться головой о стену. Доктор сказал, что мне нельзя оставаться с нею. Она все твердила: «Уведите его». Я вышел из спальни и стал ждать в мастерской. Когда приехала карета, и они уложили ее на носилки, мне велели уйти в кухню, чтобы она не знала, что я здесь. Пока я одевался, Струве хотел, чтобы я немедленно отправился с ним в больницу. Он говорил, что ему удалось устроить для Бланш отдельную палату и таким образом хотя бы оградить ее от больничной сутолки. По дороге он объяснил мне, зачем я ему нужен. Если она опять не пожелает впустить его, то, может быть, впустит меня. Он умолял меня снова сказать ей, что он любит ее по-прежнему, не станет ни в чем упрекать ее и хочет только одного — помочь ей. Он ничего не требует и никогда не станет принуждать ее к нему вернуться. Она будет совершенно свободна. Но когда мы пришли в больницу, это было мрачное и угрюмое здание, от одного вида которого делало скверно на душе, и после бесконечных расспросов, хождений по лестницам и коридорам, добрались, наконец, до лечащего врача. Он объявил нам, что больная слишком слаба и сегодня никого принимать не может. Для врача, маленького бородатого человечка в белом халате и с грубоватыми манерами, случай Бланш был самым обыкновенным, а взволнованные родственники — докучливыми просителями, с которыми надо обходиться покруче. Да и что тут могло показаться ему из ряда вон выходящим? Истерическая женщина,
поссорившись с любовником, приняла яд. Это бывает нередко. Сначала он подумал, что Дирк виновник несчастья, и был с ним незаслуженно груб. Когда я объяснил, что он муж, готовый все простить, врач посмотрел на него любопытным, испытующим взглядом. Мне показалось, что в этом взгляде промелькнула еще и насмешка. Дирк являл собой классический тип обманутого мужа. Врач слегка пожал плечами. «В настоящую минуту опасности нет», — ответил он на наши расспросы. «Но мы не знаем, сколько она выпила кислоты. Не исключено, что она делается испугом. Женщины часто пытаются покончить с собой из-за любви, но обычно так, чтобы в этом не преуспеть. Как правило, это жест, которым они хотят напугать или разжалобить любовника». В тоне его слышалось нескрываемое презрение. Бланш Струви явно была для него только единицей, которую предстояло внести в число лиц, покушавшихся на самоубийство в текущем году в городе Париже. На долгие разговоры с нами у него не было времени, и он назначил нам час, когда прийти завтра. Если больной станет лучше, он разрешит мужу повидать ее. Глава 35. Не знаю, как мы прожили этот день. Струви ни на минуту не мог остаться один. Я из кожи лез, пытаясь развлечь его. Я потащил его в Лувр, и он делал вид, что смотрит картины, но я знал, что мысленно он там, у жены. Я оставлял его есть и после завтрака насильно уложил в постель, но он не мог уснуть. Он охотно согласился пожить несколько дней у меня. Я совал ему книги, но, пробежав глазами страницу другую, он бессмысленно уставлялся в пространство. Вечером мы сыграли неисчислимое множество партий в пикет, и он, чтобы мои старания не пропали зря, храбро притворялся заинтересованным. Кончилось тем, что я дал ему снотворного, и он впал в тревожное забытье. На следующий день в больнице к нам вышла сиделка, ухаживавшая за Бланш, и сказала, что больной немного лучше. По нашей просьбе сиделка пошла узнать, не хочет она видеть мужа. Мы слышали голоса за дверью. Наконец сиделка вернулась и объявила, что больная отказывается принять кого бы то ни было. Мы сказали, что если она не хочет видеть Дирка, то, может быть, согласится принять меня, но и на это последовал отказ. Губы Дирка дрожали. — Я не вправе настаивать, — сказала сиделка. — Больная слишком слаба. Возможно, что через день-два она передумает. — Быть может, она все-таки хочет кого-нибудь видеть? — тихо, почти шепотом спросил Дирк. — Она говорит, что у нее только одно желание. Пусть ее оставят в покое. Руки Дирка как-то странно дергались, словно они ничего общего не имели с его телом. — Пожалуйста, скажите ей, что если она хочет видеть одного человека, то я приведу его. Я хочу только, чтобы она была счастлива. Сиделка взглянула на него своими спокойными, добрыми глазами, которые видели всю земную боль и горечь, но оставались безмятежными, ибо перед ними стояло видение иного, безгрешного мира. Я скажу ей это, когда она немного успокоится. Дирк, изнемогая от сострадания, умолял ее спросить Бланш сейчас же. Может быть, от этого ей станет лучше. Заклинаю вас, спросите ее. По лицу сиделки пробежала слабая, жалостливая улыбка. Она повернулась и пошла к Бланш. Я слышал ее приглушенный голос. И потом другой, незнакомый мне голос ответил: «Нет, нет, нет». Выйдя к нам, сиделка покачала головой. — Неужели это она говорила? — спросил я. — Я не узнал ее голоса. Голосовые связки больной, видимо, сильно обожжены. Дирк чуть слышно вскрикнул в отчаянии. Я велел ему выйти и подождать меня внизу. Мне хотелось остаться с глазу на глаз с сиделкой. Он не спросил, зачем мне это нужно, и покорно вышел. Он утратил остатки воли и стал похож на послушного ребенка. — Объяснила она вам? — Почему она это сделала? — спросил я. — Нет, она не хочет говорить. Она лежит на спине, не шевелясь, иногда целыми часами, и плачет. Ее подушка все время мокрая. Она слишком слаба, чтобы пользоваться платком, и слезы льются у нее по щекам. Меня словно кольнуло в сердце.
В ту минуту я был готов убить Стрикленда. И, помнится, голос у меня дрожал, когда я прощался с сиделкой. Дирк Струве ждал меня на лестнице. Он, казалось, ничего вокруг не видел и не заметил моего приближения, покуда я не тронул его за рукав. По улице мы шли молча. Я старался представить себе, что могло толкнуть бедняжку на этот страшный шаг. Я полагал, что Стрикленду уже все известно. Ему, наверное, приходили из полиции снимать допрос. Где он сейчас? Возможно, вернулся на старый чердак, служивший ему мастерской. Странно, что она не пожелала видеть его. Или она боялась послать за ним, зная, что он откажется прийти? В какую же бездну жестокости заглянула она, если после этого отказывалась жить? Глава 36. Следующая неделя была ужасна. Струве дважды в день ходил в больницу справляться о жене, которая по-прежнему не желала его видеть. Первое время он приходил оттуда довольный и воспрянувший духом, так как дело, видимо, шло на поправку. А затем в отчаянии, так как осложнение, которого врач все время опасался, отнял надежду на благополучный исход. Сиделка сочувствовала его горю, но ей нечего было сказать ему в утешение. Бедная женщина лежала неподвижно и отказывалась говорить. Глаза ее, устремленные в одну точку, казалось, же видели смерть. Теперь это был вопрос 2-3 дней, не более. И когда Струве пришел ко мне поздно вечером, я понял, что она умерла. Он был совершенно обессилен. От его обычной говорливости не осталось и следа. Он молча опустился на диван. Я оставил его в покое, так как знал, что здесь слова утешения бесполезны. Боясь, что он сочтет меня бессердечным, я не решался читать и с трубкой в зубах сидел у окна, покуда он не нашел в себе силы заговорить со мной. — Ты был так добр ко мне, — сказал он наконец. — Все были так добры глупости, — отвечал я не без смущения. В больнице мне сказали, чтоб я подождал. Дали мне стул, и я сел в коридоре у ее дверей. Когда она была уже без памяти, они меня впустили. У нее рот и подбородок были обожжены. Ужасно, ее прелестный подбородок весь израненный. Она умерла совсем спокойно. Я даже не знал, что она мертва, покуда сиделка не сказала мне. Он был слишком утомлен, чтобы плакать. В полной прострации он лежал на спине, точно в теле его не осталось уже ни капли сил, и вскоре я заметил, что он уснул. Впервые по-настоящему уснул за целую неделю. Природа временами столь жестокая, иногда бывает милосердна. Я накрыл его пледом и потушил свет. Утром, когда я проснулся, он все еще спал, он даже не переменил положение, и очки в золотой оправе по-прежнему сидели у него на носу. Глава 37. Бланш Струви умерла при таких обстоятельствах, что нам пришлось пройти через множество отвратительных формальностей, прежде чем мы получили разрешение ее похоронить. Дирк и я вдвоем тащились за гробом в карете, но обратно ехали быстрее, так возница на дрогах, покачивавшейся впереди нас, нахлестывал лошадей, казалось, спеша стряхнуть себя даже с мое воспоминание покойницы. Страшное и незабываемое зрелище. Я тоже чувствовал неодолимое желание выбросить из головы всю эту мрачную историю. Меня уже тяготила трагедия, собственно говоря, непосредственно меня не касавшаяся. И, делая вид перед самим собой, что я стараюсь для Дирка, я с облегчением заговорил о другом. — Не думаешь ли ты на время уехать? — сказал я. — Право же тебе сейчас лучше побыть вдали от Парижа. Он не отвечал. Я безжалостно настаивал. — Есть у тебя какие-нибудь планы на ближайшее будущее? — Нет. — Ты должен вернуться к жизни. Почему бы тебе не поехать в Италию и не начать снова работать? Он опять промолчал. Но мне на выручку пришел наш возниц. На мгновение придержав лошадей, он перегнулся, скозил и что-то сказал, что именно я не разобрал, и высунулся из окошка кареты, чтобы расслышать. Он спрашивал, куда нас вести. — Погодите минутку, — отвечал я. — Я бы хотел, чтобы мы вместе позавтракали, — обратился я к Дирку. — Я велю ему свести нас на площадь Пегаль. — Нет, я пойду в мастерскую. — Хочешь, я пойду с тобой? — Нет, я лучше пойду один. — Хорошо. Я крикнул кучеру адрес, и мы опять продолжали свой путь в молчании. Дирк не был у себя в мастерской с того злосчастного утра, когда Бланш отвезли в больницу. Я был рад, что он хочет остаться один, и, проводив его до дверей, с чувством облегчения с ним распрощался. Я снова наслаждался парижскими улицами и радовался, глядя на снующую взад-вперед толпу. День выдался ясный, солнечный, и радость жизни бурлила во мне. Я ничего не мог с собой поделать. Струве и его беда вылетели у меня из головы. Я хотел радоваться. Глава 38. Я не видел его почти целую неделю. Но, наконец, под вечер, часов около 7, он зашел за мною и потащил меня обедать. Он был в глубоком трауре. Котелок его обвивала черная лента, и даже носовой платок был оторочен черной каймой. Глядя на этот скорбный наряд, можно было подумать, что внезапная катастрофа разом унесла всех его родных, и даже какого-нибудь двоюродного дядюшки у него не осталось на свете. Его кругленькая фигурка и толстые красные щеки смешно контрастировали с траурной одеждой. Жестокая участь, даже на беспредельное горе Дирка ложился на лед шутовства. Он объявил мне, что решился уехать, только не в Италию, как я советовал, а в Голландию. Завтра я уезжаю. Скорее всего, мы никогда больше не увидимся. Я пытался что-то возразить, но он слабо улыбнулся. Я 5 лет не был дома. Мне казалось, что все это отошло далеко-далеко. Я так оторвался от родных краев, что меня пугала мысль съездить туда даже на время. А теперь я вижу, что это единственное мое пристанище. Он был измучен, подавлен, и мыслями то и дело возвращался к своей нежной, любящей матери. Годами он терпеливо сносил свою смехотворность, но теперь она, казалось, придавливала его к земле. Последний удар, нанесенный изменой Бланш, отнял у него ту живость нрава, которая ему помогала весело с этим мириться. Больше он уже не смог смеяться заодно с теми, что смеялись над ним. Он стал парией. Он рассказывал мне о своем детстве, о чистеньком кирпичном домике и о страсти матери к опрятности и порядку. Кухня ее была истинным чудом белизны и блеска, нигде ни пылинки, и все на своем месте. Аккуратность ее переходила в манию. Я как живую видел эту румяную хлопотливую старушку, что всю жизнь с утра и до поздней ночи пеклась о том, чтобы домик ее сиял чистотой и нарядностью. Отец Дирка, рослый сухощавый старик, с руками заскорузлыми от неустанного труда, скупой на слова, по вечерам читал вслух газеты, а его жена и дочь, теперь она замужем, за капитаном ловецкой шхуны, чтобы не терять времени даром, шили. Никогда ничего не случалось в этом городке, отброшенном назад цивилизацией, и год сменялся годом, покуда не приходила смерть, как друг, несущий отдых тем, что усердно потрудились. Мой отец хотел, чтобы я тоже стал плотником. В 5 поколениях переходило у нас это ремесло от отца к сыну. Может быть, в этом мудрость жизни — идти по стопам отца, не оглядываясь ни направо, ни налево. Маленьким мальчиком я говорил, что женюсь на дочке соседа Шорника. У девочки были голубые глаза и косички, белые, как лен. При ней все в моем доме блестело бы, как стеклышко, и наш сын перенял бы мое ремесло. Струя вздохнул и умолк. Мысли его унеслись к тому, что могло бы быть, и благополучие этой жизни, которым он некогда пренебрег, исполнило тоской его сердце. Жизнь груба и жестока,
Никто не знает, зачем мы здесь и куда мы уйдем. Смирение подобает нам. Мы должны ценить красоту покоя. Должны идти по жизни смиренно и тихо, чтобы судьба не заметила нас. И любви мы должны искать у простых, немудрящих людей. Их неведение лучше, чем все наше знание. Нам надо жить тихо, довольствоваться скромным своим уголком, быть кроткими и добрыми, как они. Вот и вся мудрость жизни.
Я считал, что это говорит в нем его сломленный дух, и восстал против такого самого унижения, но вслух сказал другой: «А как ты напал на мысль сделаться художником?» Он пожал плечами.
«У меня обнаружились способности к рисованию. В школе я получал награды за этот предмет. Бедная матушка очень гордилась моим талантом и однажды подарила мне ящик с акварельными красками. Она носила мои наброски к пастору, к доктору и судье. Они-то и послали меня в Амстердам экзаменоваться в школу живописи. Я выдержал экзамен. Бедняжка, как она была горда. Сердце у нее разрывалось при мысли о разлуке со мной, но она силилась не показать своего горя. Она так радовалась, что ее сын будет художником. Отец с матерью берегли каждый грош и прикопили довольно денег, чтобы мне прожить в Амстердаме. А когда была выставлена моя первая картина, они все приехали. Отец, мать и сестра. Мать смотрела на нее и плакала. Его добрые глаза увлажнились. И теперь нет такой стены в нашем домишке, на которой не висела бы моя картина в красивой золотой раме. Лицо Дирка на мгновение засветилось тихой радостью. Я вспомнил его холодные жанровые сценки живописных крестьян под кипарисами или оливами. Как странно они должны выглядеть в своих олиповатых рамах на стене крестьянского домика. Добрая душа! Она думала, что невесть как облагодетельствовала сына, сделав из него художника. Но, может, лучше б я покорился воле отца и был бы теперь просто-напросто честным плотником.
— Ну, а сейчас, когда ты знаешь, что дает человеку искусство, ты мог бы пойти по другой дороге. Мог бы отказаться от того упоения, которое испытывал благодаря ему.
Выше искусства ничего нет на свете, — помолчав, ответил Дирк.
Он долго в задумчивости смотрел на меня. Наконец сказал: — Ты знаешь, я виделся со Стриклендом.
— Ты?
Я был поражен. Мне казалось, что Струве невыносимо будет его видеть. Он слабо улыбнулся.
— Ты же сам говорил, что я лишен чувства гордости.
— Что ты имеешь в виду?
И он рассказал мне удивительную историю. Глава 39.
Когда мы расстались после похорон бедной Бланш, Струве с тяжелым сердцем вышел в дом. Смутное стремление к самомучительству гнало его в мастерскую, хотя он и содрогался при мысли о страданиях, которые его ждут. Он едва втащился по лестнице, ноги отказывались ему служить, и прежде чем войти, долго стоял у дверей, собираясь силами. Ему было дурно. Он едва не бросился за мною, чтобы умолить меня вернуться. Ему все казалось, что в мастерской кто-то есть. Он вспомнил, как часто стоял перед дверью мастерской, чтобы отдышаться после подъема на крутую лестницу, и как от нетерпеливого желания поскорее увидеть Бланш у него снова захватывало дух. Видеть ее — это было счастье, никогда не утихавшее. Даже выходя из дому, на какие-нибудь полчаса он рвался к встрече, так, словно они не виделись целый месяц. Вдруг ему стало казаться, что она не умерла. Все, что случилось, только сон, страшный сон. Сейчас он повернет ключ, войдет и увидит ее склоненной над столом в грациозной позе женщины с картины Шардена, представлявшей ему образцом прелести. Он быстро вынул из кармана ключ, отпер дверь и вошел. Мастерская не имела запущенного вида. Аккуратность была одной из тех черт, которые так пленяли его в жене.
Он с молоком матери впитал любовь к той радости, которую дают чистота и порядок, и когда заметил, что Бланш инстинктивно кладет каждый предмет на отведенное ему место, то теплое и благодарное чувство поднялось в его сердце. В спальне все было так, словно то, что вышло оттуда. На туалетном столике лежали две щетки, и между ними изящная гребенка. Кто-то застелил постель, на которой Бланш провела свою последнюю ночь дома, и на подушке, в вышитом конверте, лежала ее ночная сорочка. Невозможно было поверить, что она уже никогда не войдет в эту комнату. У Дирка пересохло в горле, и он пошел в кухню напиться воды. Здесь тоже все было в полном порядке. Над плитой на полке стояли тщательно вымытые тарелки, с которых она и Стрикленд ели в последний вечер перед ссорой. Ножи и вилки были убраны в стол. Под колпаком лежали остатки сыра, в жестяной коробке горбушка хлеба. Она покупала продукты ежедневно, и ровно столько, сколько нужно, так что со дня на день у нее в хозяйстве ничего не оставалось. Из протокола, составленного полицией, Струви знал, что Стрикленд ушел из дому тотчас после обеда, и дрожь охватила его при мысли, что у Бланш достало силы все вымыть и убрать, как обычно. Эта методичность лишний раз доказывала, как обдуманно она действовала. Ее самообладание было страшно. Острая боль внезапно пронзила его, ноги у него подкосились, он доплелся до спальни, бросился на постель и стал звать «Бланш! Бланш!». Мысль о ее страдании была ему нестерпима. Он вдруг ясно увидел, как она стоит в кухне. Кухня у них была крошечная, моет тарелки, стаканы, вилки, ложки, до блеска чистит ножи, затем все расставляет по местам, моет раковину, встряхнув полотенце, вешает его сушиться, но все еще висит здесь, истрепанный серый лоскут. И оглядывается кругом, все ли в порядке. Он видел, как она спускает засученные рукава, снимает фартук, вот он на гвозде за дверью, достает пузырек со щавелевой кислотой, идет в спальню. Не в силах терпеть эту муку, он вскочил с кровати и бросился вон из спальни, вошел в мастерскую. Там было темно, так как кто-то задернул занавеси на огромном окне. Струве торопливо раздвинул их, и рыдания сдавили ему горло при первом же взгляде на комнату, в которой он был так счастлив. И здесь тоже все осталось без перемен. Стрикленд был равнодушен к тому, что его окружало, и жил в чужой мастерской, ровно ничего не меняя в ней. Обстановка у Струве была продумана артистично, в соответствии с его представлением о том, как должен жить художник. На стенах там и сям старинная парча, на рояле кусок дивного, поблекшего шелка, в одном углу копия Венеры Милосской, в другом Венеры Медицейской, две итальянские горки с дельфским фаянсом, несколько барельефов. Была здесь в прекрасной золоченой раме и копия с Веласкесова Иннокентия X, сделанная Струве в Риме, и множество его собственных картин, повешенных так, чтобы производить наибольший эффект, тоже в великолепных рамах. Струве всегда очень гордился своим вкусом. Он страстно любил романтическую атмосферу мастерской художника, и хотя сейчас вид всех этих вещей был ему как нож в сердце, он машинально чуть-чуть передвинул столик в стиле Людовика XV, принадлежавший к лучшим его сокровищам. Вдруг он заметил холст, повернутый лицом к стене, и по размерам больше, чем те холсты, которыми он обычно пользовался. Дирк подошел и повернул его. На холсте была изображена нагая женщина. Сердце его учащенно забилось. Он мигом понял, что это работа Стрикленда. Он отшвырнул картину. Какого черта Стрикленд ее здесь оставил? Но от его резкого движения она упала на пол лицом вниз. Неважно, чья это работа. Дирк все равно не мог оставить ее валяться в пыли и поднял, но тут его одолело любопытство. Чтобы получше рассмотреть картину, он поставил ее на мольберт и отошел на несколько шагов. У него сперло дыхание.
Картина изображала женщину, лежащую на диване. Одна рука ее была закинута за голову, другая спокойно лежала вдоль тела, одно колено чуть согнуто, другая нога вытянута, классическая поза. Все поплыло перед глазами Струве. Это была Бланш. Отчаяние, ревность и ярость душили его. Он стал громко кричать что-то нечленораздельное, сжимал кулаки и грозил невидимому врагу. Потом опять кричал не своим голосом. Он был вне себя. Это было уже слишком, это он снести не мог. Он стал оглядываться по сторонам, ища чем бы искромсать, изрезать картину, уничтожить ее сию же минуту, но ничего подходящего ему под руку не попалось. Он рылся в своих инструментах, и тоже тщетно, он сходил с ума. Наконец он нашел то, что искал, большой шпатель, и с ликующим криком схватил его. Размахивая им, словно кинжалом, он ринулся к картине. Рассказывая, Струве снова пришел в неописуемое волнение и, схватив подвернувшийся под руку столовый нож, взмахнул им, потом занес руку, как для удара, но тотчас разжал ее, и нож со стуком упал на пол. Струве посмотрел на меня с виноватой улыбкой и замолчал. — Продолжай, — сказал я. — Не знаю, что на меня нашло. Я уж совсем собирался продырявить картину, как вдруг я увидел ее. Кого ее? Картину. Это было подлинное произведение искусства. Я не мог к ней прикоснуться. Я испугался. Он опять замолчал и смотрел на меня с открытым ртом. Его голубые глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Это была удивительная, дивная картина. Меня охватил благоговейный трепет. Еще секунду, я бы совершил ужаснейшее преступление. Я хотел получше разглядеть ее, и споткнулся о шпатель. Ужасно. В какой-то мере я заразился волнением Струве. Странное действие произвел на меня его рассказ. Мне вдруг почудилось, что я перенесся в мир, где смещены все ценности. И я стоял недоумевая, словно чужеземец в стране, где люди совсем по-иному. Совсем непривычно реагирует на самые простые явления. Струве пытался рассказывать мне о картине, но речь его была бессвязна, и мне приходилось догадываться, что он имеет в виду. Стрикленд разорвал путы, связывавшие его. Он нашел не себя, как принято говорить, но свою новую душу, насыщенную силами, о которых никто не подозревал. Это было не только дерзкое упрощение линий, которое так полно и неповторимо выявляло личность художника, не только живопись, хотя тело было написано с такой проникновенной чувственностью, которая уже граничила с чудом. Это было не только торжество плоти, хотя вы реально ощущали вес этого распростертого тела. Нет, Стриклендова картина была пронизана духовностью, по-новому понятым трагизмом, который вел воображение по неведомым тропам в пустынные просторы, где прорезают мглу только вечные звезды, и где душа, сбросив все покровы, трепетно приступает к разгадкам новых тайн. Я впал в риторику, потому что и Струве был риторичен. Кто не знает, что в волнении человек выражается словно герой романа? Он пытался выразить чувства, ранее ему незнакомые, не смог втиснуть их в будничные слова и уподобился мистику, который тщится описать несказанное. Одно только стало мне ясно из его речей. Люди говорят о красоте беззаботно. Они употребляют это слово так небрежно, что оно теряет свою силу, и предмет, который оно должно осмыслить, деля свое имя с тысячу пошлых понятий, оказывается лишенным своего величия. Словом, прекрасное люди обозначают платье, собаку, проповедь, а, очутившись лицом к лицу с прекрасным, не умеют его распознать. Они стараются фальшивым пафосом прикрыть свои ничтожные мысли, и это притупляет их восприимчивость. Подобно шарлатану, фальсифицирующему тот подъем духа, который он некогда чувствовал в себе, они злоупотребляют своими душевными силами и утрачивают их. Но Струве, этот вечный шут, с искренней и честной душой, так же искренне и честно любил и понимал искусство. Для него искусство значило то же, что значит Бог для верующего, и когда он видел его, ему делалось страшно. — Что ж ты сказал Стрикленду, когда встретился с ним? — Предложил ему поехать со мной в Голландию. Я опешил и с дурацким видом уставился на Струя. Мы оба любили Бланш. В доме моей матери для него нашлась бы комнатка. Мне казалось, что соседство простых, бедных людей принесет успокоение его душе. И еще я думал, что он научится у них многим полезным вещам. Что же он сказал? Улыбнулся и, кажется, подумал, что я дурак. А потом заявил, что ерундить ему неохота. Я бы предпочел, чтобы Стрикленд сформулировал свой отказ в других выражениях. Он отдал мне портрет Бланш. Я удивился, зачем Стрикленд это сделал, но не сказал ни слова. Мы оба довольно долго молчали. — А как ты распорядился своими вещами? — спросил я, наконец. — Позвал еврея-скупщика, и он неплохо заплатил мне на круг. Картины я увезу с собой. Кроме них у меня сейчас ничего не осталось, разве что чемодан с одеждой да несколько книг. Хорошо, что ты едешь домой. Я понимал, что единственное спасение для него — порвать с прошлым. Быть может, его горе, сейчас еще нестерпимое, со временем уляжется, и благодатное забвение поможет ему сызнова взвалить на себя бремя жизни. Он молод, и через несколько лет с грустью, не лишенной известной сладости, будет вспоминать о своем несчастье. Раньше или позже он женится на доброй голландке и будет счастлив. Я улыбнулся при мысли о бесчисленном множестве плохих картин, которые он успеет написать до конца своей жизни. На следующий день я проводил его в Амстердам. Глава сороковая. Занятый своими собственными делами, я целый месяц не встречал никого, кто мог бы напомнить мне об этой прискорбной истории, и постепенно она выветрилась у меня из головы. Но в один прекрасный день, когда я спешил куда-то, на улице со мной поравнялся Стрикленд. Вид его напомнил мне об ужасе, который я так охотно забыл, и я внезапно почувствовал отвращение к виновнику всего этого. Кивнув ему, не поклониться было бы ребячеством, я ускорил шаг, но через минуту почувствовал, что меня трогают за плечо. — Вы очень торопитесь, — добродушно осведомился Стрикленд. — Характерная черта. Он сердечно обходился с теми, кто не желал с ним встречаться, а мой холодный кивок не оставлял в том ни малейшего сомнения. — Да, — сухо ответил я. — Я немного провожу вас, — сказал он. — Зачем? — Чтобы насладиться вашим обществом. Я смолчал, и он тоже молча пошел рядом со мной. Так мы шли, наверное, четверть мили. Положение становилось комическим. Но мы как раз оказались возле магазина канцелярских товаров, и я решил, может же мне понадобится бумага. Это был хороший предлог, чтобы отделаться от него. — Мне сюда, — сказал я. — Всего хорошего. — Я вас подожду. Я пожал плечами и вошел в магазин. Но тут же подумал, что французская бумага никуда не годится, и что раз уж моя хитрость не удалась, не стоит покупать ненужные вещи. Я спросил что-то, чего мне заведомо не могли дать, и вышел на улицу. — Ну, как, купили то, что хотели? — Нет. Мы опять молча зашагали вперед и вышли на площадь, в которую вливалось несколько улиц. Я остановился и спросил. — Вам куда? — Туда, куда и вам, — улыбнулся он. — Я иду домой. Я зайду к вам выкурить трубку. — По-моему, вам следовало бы подождать приглашения, — холодно отвечал я. — Конечно, будь у меня надежда получить его. — Видите вы вон ту стену? — спросил я. — Вижу. — В таком случае, я полагаю, вы должны видеть и то, что я не желаю вашего общества. — Признаюсь, я уже подозревал это. Я не выдержал и фыркнул. — Беда моя в том, что я не умею ненавидеть людей, которые заставляют меня смеяться. Но я тут же взял себя в руки. — Вы гнусный тип. Более мерзкой скотины я, по счастью, в жизни еще не встречал. Зачем вам нужен человек, который не терпит и презирает вас? — А почему вы, голубчик мой, полагаете, что я интересуюсь вашим мнением обо мне? — Черт возьми, — сказал я злобно ибо у меня уже мелькнула мысль, что доводы, которые я привел, не делают мне чести. Я просто знать вас не желаю. Боитесь, как бы я вас не испортил? Откровенно говоря, я почувствовал себя смешным. Он искоса смотрел на меня с сардонической улыбкой, и мне под этим взглядом стало не по себе. — Вам, видно, сейчас туго приходится, — нахально заметил я. — Я был бы отъявленным болваном, если бы надеялся взять у вас взаймы. — Видно, вас здорово скрутило, если уж вы начинаете льстить. Он осклабился. — А все равно я вам нравлюсь, потому что нет-нет, да и даю вам повод сострить. Я закусил губу, чтобы не расхохотаться. Он высказал роковую истину. Мне нравятся люди, пусть дурные, но которые за словом в карман не лезут. Я уже ясно почувствовал, что только усилием воли могу поддерживать в себе ненависть к Стрикленду. Я сокрушался о своей моральной неустойчивости, но знал, что мое порицание Стрикленда смахивает на позу, и уж если я это знал, то он со своим безошибочным чутьем знал и подавно. Конечно, он подсмеивался надо мной. Я не стал возражать ему и попытался спасти свое достоинство гробовым молчанием и пожатием плеч.